Да, маленькое усилие, большое здоровье. Все начинается с завода, который нас произвел. Там, где нет доказательных исследований, обычно их нет, на мой взгляд, нужно применять логику и взвешивать все по-умному, пари, со свободомыслием. Вот к чему я пока пришел. Да, такая фабрика есть, и почитайте, мистер Эволюция, или, если хотите, естественный отбор. Такими были созданы мы и все живое существо на Земле. Великая польза состоит в том, чтобы понять, что было в прошлом, по разным подсказкам и находкам, и сделать вывод, как лучше всего действовать сегодня. Жизнь на Земле зародилась около 4 миллиардов лет назад как простые одноклеточные организмы в среде, совершенно отличной от той. Сегодня эти одноклеточные организмы медленно эволюционировали в многоклеточные в течение сотен миллионов лет. Жизнь впервые появилась в море, и только около 500 миллионов лет назад первые организмы начали заселять сушу. Около 400 миллионов лет назад в океанах появились первые рыбоподобные позвоночные. А затем наступила эпоха динозавров, который длился от 230 до 65 миллионов лет назад. Динозавры были доминирующими наземными позвоночными на протяжении более 160 миллионов лет, пока падение астероида и другие факторы не привели к их вымиранию, которое расчистило путь млекопитающим, чтобы стать доминирующим видом. Ранние млекопитающие были маленькими, вели ночной образ жизни и жили в тени динозавров, но они быстро изменились после исчезновения динозавров. Около 7 миллионов лет назад линии человека и шимпанзе разделились, и появились гоминиды. Около 2 миллионов лет назад появился первый вид рода Homo, Homo habilis, за ним последовал Homo erectus. Homo sapiens, современные люди, появились в Африке около 300 тысяч лет назад. Ранние Homo sapiens начали создавать сложные инструменты, развивать язык и создавать социальные структуры, которые подготовили почву для роста человеческой цивилизации. С тех пор Homo sapiens продолжает развиваться, приспосабливаясь к самым разнообразным средам по всему миру. Большая ошибка ведет к большой прибыли. Большая ошибка человечества связана с несоответствием того, как сформировались люди за миллионы лет существования эволюции, и то, как устроена современная форма жизни, которая подталкивает к краткосрочному вознаграждению. Великая магия заключается в сочетании хороших вещей от модернизации до древней жизни. И самое главное, как и прежде, это ваше племя, с которым вы ходите на охоту. Неправильно, и я постараюсь уберечь вас от этой ошибки. Мои, большинство болезней вызваны отравлением, которое мы вызываем сами из-за неподходящей для нас пищи. Огромная польза в понимании того, что не подходит нам, Homo sapiens, большая польза при небольших усилиях от еды, которую мы едим. То, что больше всего влияет на здоровье, это пища, которую мы едим. Здесь вы прочтете о бесплатной диете. Правда в том, что это не точно, потому что отношения важнее для нашего здоровья, но пока мы проигнорируем это. В отличие от других вещей, пища поступает к нам в больших количествах и поэтому является важнейшим фактором здоровья, больше, чем спорт, больше, чем наши гены, больше, чем удача. Здесь я собрал, что есть и что не есть. Если вы не питаетесь правильно, все другие проблемы со здоровьем являются симптомами, а не проблемой. Это изменит вашу жизнь. Если бы мне нужно было сказать, что даст вам немедленный и неожиданный эффект, я бы сказал, что нужно полностью избегать продуктов из пшеницы. В пшенице есть вещество, нарушающее обмен веществ. Итог, пища, неподходящая для человека, вызывает большинство проблем со здоровьем в мире, и точно таким же образом, неправильное движение, ходьба и бег, и неправильная осанка, стоя, сидя и лежа, вызывают большинство других проблем. Наше тело было построено для движения и специфической пищи. За миллионы лет нашей эволюции и модернизации это игнорировалось. То, как вы реагируете на события, а не события, приносит бесконечную прибыль. Одна из вещей, которую мы упускаем из виду, это наша реакция на хорошие и плохие события. На нас влияет не столько событие, сколько наша реакция на него. Неважно, что это, смерть, жизнь, взрыв или новая планета, остановитесь и притормозите. Подумайте, как правильно реагировать, если вообще нужно, и только тогда, когда вы будете полностью спокойны, вы ответите. Так я всегда поступала, даже когда мне сообщали, что наш бизнес-счет в банке закрывается. Я всегда старался учиться и извлекать выгоду даже из плохих новостей. Сегодня я понимаю, что события не так важны, как наши решения, самим собой реагировать на них так, как мы хотим, и не позволять эмоциям управлять нами или нашими реакциями. Я знаю, что это сложно, но если вы потренируетесь, это относительно легко. Немедленная реакция без размышлений лучше для саванны, когда на нас напал лев или соседнее племя. Так что в следующий раз, когда вы захотите взорваться на кого-то из-за того, что он сказал вам, что вы что-то сделали, остановитесь, притормозите, подумайте об этом, а когда успокоитесь, ответьте ему: «Напомни мне, чего ты хотел от моей жизни». В отношениях есть наибольшая выгода, одно исследование, которое объясняет все вещи, которые кажутся очевидными, но только тогда, когда кто-то говорит вам об этом, в одиночку трудно достичь самостоятельно. Это именно то, что случилось со мной, и я немного удивился, когда наткнулся на это исследование Гарварда. Они десятилетиями следили за людьми и пришли к выводу, что больше всего на наше здоровье и наше счастье влияют наши отношения. Самое крупное из исследований, в котором людей спрашивали о себе в настоящем, а не в прошлом, является наиболее полным и продолжительным исследованием, которое проводилось на людях на планете. Не всегда нужно слушать исследования, но это исследование стоит послушать, потому что оно взято из очень престижного и надежного места, а также потому, что оно идеально согласуется с тем, что я видел в других, и с большим количеством эволюционной логики. Эволюция отобрала людей, которые умеют поддерживать личные отношения, и награждает их лучшим здоровьем и счастьем. В фильме о природе о шимпанзе один из них покидает тур и возвращается один. Его убила конкурирующая стая шимпанзе. Это прекрасно показывает, как природа естественным образом определила общительность человека. Большая часть нелюдимых просто не передала гены, мы не рождаемся с ценностью отношений, финансовая выгода – это базовый инстинкт, нам не нужно учиться этому, нам нужно научиться думать о своей выгоде в каждое решение, но не только о финансовой выгоде, то, что скрыто от всех глаз годы, когда я думал, что финансовая выгода была высшей целью, но это отношения. Я бы принял несколько иные решения, если бы понял это раньше. Это все виды отношений: семейные, романтические, дружеские и деловые. Как только вы поймете, что здесь есть скрытая прибыль, вы можете легко инвестировать в долгосрочные отношения. Это должно быть соображением в каждом решении или действии, качество отношений, а не количество. Наверняка у вас тоже был самый близкий друг или подруга в детстве, может, трое из них, а возможно и позже в жизни. Дело не только в том, что их помнят, оказывается, гораздо важнее быть в качественных отношениях для достижения личной выгоды и повышения качества нашей жизни, чем многие отношения. Это тоже немного универсальный закон, качество, а не количество. И, конечно, кадр меня подскочил, что деньги не правда, это просто количество. Гарвардское исследование подтверждает это утверждение: что бы вы ни делали сегодня с друзьями, продолжайте это делать. Раньше это была охота, а сегодня это может быть что угодно. Та, которую я люблю, я выросла с двумя любящими родителями, но не все вырастают или росли такими. Логика и эволюция показывают, что достаточно одного воспитателя, который заботится о ребенке, чтобы ребенок знал, как преодолеть большую часть того, что он проходит, и вырабатывает уверенность в себе и в хорошей жизни. Но да, ребенку нужен хотя бы один из них, по-английски это называется «сейриджевер». В течение сотен тысяч лет развития Homo sapiens не всегда было два родителя, а иногда и вовсе не было родителей, и племя воспитывало детей, но было кому позаботиться о ребенке и быть рядом с ним. Гарвардское исследование действительно подтвердило, что одной такой связи достаточно, чтобы перекрыть кризисы. Отсутствие одной такой связи вызывает множество проблем в развитии детей. Подумайте об этом так: ребенок упражняется в доверии кому-то и учится тому, что такое отношения. Так что, если вы мать-одиночка, или отец-одиночка, или просто ближайший к ребенку опекун, все в порядке, просто будьте там у него или у них, и все получится. Миллионы Homo sapiens выросли такими и выросли великими охотниками. Быть в правильном весе – это не количество еды, невероятно, как тело уравновешивает баланс, или как мудрецы говорят, что гомеостаз в организме человека необходим для поддержания стабильной внутренней среды, которая позволяет клеткам и органам функционировать оптимально. Не прерывайтесь здесь, продолжайте читать до конца раздела, потому что есть удар. Ключевые аспекты гомеостаза включают, среди прочего, уровень сахара в крови, водный баланс, уровни азота, кислорода, углекислого газа и артериального давления и многие другие вещи, которые, если не будут в балансе, организм будет деградировать и умирать. Иногда на это уйдут годы в случае сахара, а иногда и минут в случае солей. Сахар крови, или глюкоза, является основным источником энергии для клеток. Организм регулирует уровень глюкозы с помощью гормонов инсулина и глюкагона. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, помогает клеткам поглощать глюкозу из кровотока, снижая уровень сахара в крови. Глюкагон, также вырабатываемый поджелудочной железой, стимулирует печень к высвобождению накопленной глюкозы, повышая уровень сахара в крови. Этот тонкий баланс гарантирует, что клетки будут получать необходимую им энергию, предотвращая при этом высокий или низкий уровень сахара в крови. Водный баланс необходим для поддержания надлежащей гидратации и концентрации электролитов. Почки играют центральную роль в регулировании водного баланса, фильтруя кровь и регулируя количество воды, которая реабсорбируется или выделяется с мочой. Гормоны, такие как антидиуретический гормон, АДГ, и альдостерон, также помогают регулировать водный баланс, влияя на функцию почек. Кроме того, чувство жажды побуждает людей потреблять жидкости и дополнительно помогает поддерживать надлежащую гидратацию. Уровни азота в организме связаны с балансом азота, который относится к балансу между потреблением и выделением азота. Азот в основном потребляется в виде пищевого белка и выводится в виде мочевины через почки. Правильный баланс азота необходим для поддержания здоровой мышечной массы, восстановления тканей и иммунной функции. Воздушный баланс и гомеостаз кислорода и углекислого газа затрагивают дыхательную систему и систему кровообращения. Кислород необходим для клеточного дыхания, процесса, который создает энергию за счет расщепления глюкозы. Углекислый газ является побочным продуктом этого процесса. Кислород переносится через кровоток гемоглобином, белком в красных кровяных тельцах. Дыхательная система поддерживает уровень кислорода, регулируя частоту и глубину дыхания в соответствии с потребностями организма. Углекислый газ удаляется из организма в процессе выдоха. Баланс артериального давления. Артериальное давление регулируется для обеспечения эффективной доставки крови к тканям и органам. Организм регулирует кровяное давление за счет комбинации факторов, включая сужение и расслабление кровеносных сосудов, частоту сердечных сокращений и объем крови. Гормоны, такие как ангиотензин-2, натриуретические пептиды, вазопрессин, а также нервная система играют решающую роль в регуляции артериального давления. Другие факторы, которые способствуют гомеостазу в организме человека, включают температуру тела, баланс pH и выработку гормонов. Баланс или гомеостаз – это сложное взаимодействие различных систем и процессов, которые работают вместе для поддержания стабильной внутренней среды, что позволяет организму функционировать оптимально. Равновесие – небольшое умственное усилие для безрисковой прибыли. Здесь каждый может получить прибыль любым способом. Они используют его, независимо от того, создаете ли вы компанию или применяете его к себе. Потому что есть еще один механизм, о котором наука и человечество забыли, и это наш механизм балансировки веса, который существует в каждом из нас. И именно это мешает людям бесконтрольно толстеть и худеть в детстве, а затем, употребляя в пищу неподходящие для человека продукты, мы на самом деле нарушаем механизм баланса веса, точно так же, как мы нарушаем механизм регуляции сахара. Дело не в количестве еды, а только в ее типе. Если вы пропустили, я повторю, это не количество пищи или количество калорий, это тип пищи, который влияет на нашу естественную способность балансировать. Вы видели белку с животом, вы видите, этот механизм отлично работает на животных в дикой природе, которые не толстеют, даже если у них иногда есть неисчерпаемые источники пищи. Естественный отбор создал механизм регуляции веса, чтобы воздействие определенной пищи не приводило к тому, что животное набирало вес и было съедено. И это, пожалуй, самый важный момент, который вы возьмете с собой. Люди думают, что важно фитнес или диета, но важно не навредить естественному балансу веса тела, и мы можем помочь в этом, переключив к диете, подходящей для человека. Этот механизм существует в каждом из нас, употребляя в пищу продукты, не подходящие для человека, такие как сладости и незаквашенные продукты из пшеницы, мы на самом деле нарушаем механизм баланса веса так же, как мы повреждаем механизм регуляции сахара, употребляя в пищу продукты из пшеницы и различные сахаросодержащие продукты. Дело не в количестве еды, а только в ее типе. Самое главное – это быть в нормальном весе, который у всех разный. Поэтому важно, что мы едим, а не сколько мы едим или какую физическую нагрузку делаем. Пшеница в основном содержит вещества, наносящие вред механизму регуляции веса тела. Но хорошая новость заключается в том, что свободная диета излечит механизм регуляции веса, точно так же, как большинство типов диабета исчезнут через несколько месяцев адаптированного для человека питания. Самым вредным для механизма баланса веса является пища, которую в мире производят больше всего, так как она оказывается самой неподходящей для нас, продукты из пшеницы, хлеб, макароны и так далее, промышленные яйца, коровье молоко, соя, кукуруза, рис, масло, соль и сахар также являются самыми неподходящими для человека. У каждого из них свои причины, но в основном это связано с удешевлением производства с одной стороны и неадекватностью промышленного продукта для человека с другой. То, что хорошо для промышленности, часто плохо для нашего здоровья. Наука поддерживает это, как и логика. И да, все ошибаются, лечат не проблему, а симптом. Важно применить свободомыслие к технике, которая создала нас, наша сущность естественна, природа создала нас, модернизация только пытается коснуться того, что нами движет, но это подделка реальных вещей, которые нас мотивируют, созданная из миллионов лет эволюции в природе, войны, друзья, охота, смех, любовь, выживание, холод, жара, пение, танцы, смерть и жизнь на просторах природы, что дала нам техника технологии для хорошей жизни существует уже несколько тысяч лет. Под хорошей жизнью я подразумеваю благополучие граждан, то есть их счастье и степень их удовлетворенности жизнью. Люди достигли технологий, обеспечивающих хорошую жизнь, таких как полив полей, разведение огня, разведение коз, ношение теплой одежды, строительство домов, рыбалка, танцы и охота за несколько тысяч лет. Технологии дали людям возможность размножиться на планете до нескольких миллиардов человек, но действительно ли они способствовали нашему процветанию? Помогают или мешают? Возьмем, к примеру, мобильный телефон, он не улучшил жизнь людей, а только сделал их близко к нему и меньше к людям другим. Исследования показывают, что отношения больше всего влияют на качество нашей жизни, поэтому мобильный телефон вредит самому важному для человека, потому что физически отдаляет нас от других людей. Я знаю, о чем вы думаете. Автомобиль – это изобретение, которое действительно улучшил нашу жизнь. На мой взгляд, машина больше разрушила, чем улучшила, да машин и поездов жизнь должна была быть в сельской местности. Это была неплохая жизнь, представление о том, что нам нужно постоянно путешествовать и объездить весь мир, на мой взгляд, неверно и совсем не способствует нашему счастью. Когда-то без машин все должно было быть рядом, а людей не было в дороге по 2 часа в день. Автомобиль просто позволял многим людям находиться во многих местах в течение дня. И да, у меня есть машина, выбора нет. Я думаю, что-то, что действительно продвинуло человечество вперед, это культурная технология судов, свобода личности, защита собственности, защита тела, демократический режим, социальная защита и тому подобное. Например, в Экваториальной Гвинее исследователи видели, что убийство много раз приводило к новым убийствам, как кровная месть, и много раз вызывало бесконечную цепь войн, как кровная месть в арабском обществе. Сегодня у нас есть культурная технология. Полиции и судов, которые занимаются такими делами, натурализм и антитехнология. Антитехнология находится здесь, в разделе здоровья, потому что точно так же, как технология на самом деле не способствует человечеству, а только культурная технология, так и для нашего здоровья лучше полагаться на природу и культурные технологии, чтобы сегодня чувствовать себя хорошо и быть здоровым. Все, что здесь написано о здоровье, технологий нет вообще, есть только способы, пытающиеся имитировать жизнь в природе. Как можно более естественным, потому что вы должны открыть машину, заплатить в супермаркете или получить важное сообщение в WhatsApp от дьявола. Кто знает, вот почему в свободном мышлении я лично использую технологии, чтобы зарабатывать деньги, получать информацию и общаться, потому что есть другого выбора нет. Но я стараюсь держаться подальше от технологий, это непросто. Мне также нравятся Netflix, WhatsApp и Spotify. Все западное общество движет технологиями и возлагает на них надежды человечества, как Илон Маск, который рассматривает космические технологии как возможность спасти человечество. Думаю, в свободном мышлении, конечно, как раз наоборот, надежды должны быть в природе. В свободной среде я пишу с точностью да наоборот Илону Маску, что для того, чтобы спасти планету от превращения в горячий суп, нам нужно использовать культурные технологии и изменить свои потребительские привычки, а не бежать с Земли на первой же ракете, которая полетит на Марс. У меня такое чувство, что мы должны жить на Земле, а не на другой планете. Ребенок со смыслом зарабатывать ребенок, который не столько о нашем детстве, в нем что-то есть. Она остается с вами на все годы, и поэтому вокруг нее вращаются поэты и певцы, но в свободном мышлении я, и надеюсь, что и вы, ищете наименьшие усилия для наибольшей прибыли. И здесь есть что-то интересное в прибыли, на этот раз это не денежная прибыль. Наша прибыль будет, если вам удастся оставаться детьми большую часть времени. Будьте детьми, смотрите внутрь, а не только наружу, мы склонны концентрироваться только на внешнем окружении. Чтобы добиться хорошей жизни, это классическая ошибка. Когда вы спрашиваете людей, чего они хотят, большинство из них ответят – денег. Деньги прекрасно упорядочивают нашу внешнюю среду, даже до определенного предела. Но он не помогает нам понять, что необходимо и также важно заглянуть внутрь. Наше качество жизни, или, другими словами, чтобы достичь хорошей жизни, также должно смотреть внутрь себя. Может быть, это звучит очевидно, но для меня это было не так очевидно. Взгляд внутрь себя у всех разный, поэтому я не буду углубляться в то, как. Дети и племена-антропологи изучают племена, потому что это их профессия. Я изучаю антропологов и племена, чтобы понять, какие действия и черты были встроены в них в процессе эволюции и исчезли из-за модернизации. Например, разрыхление хлеба является частью этих действий, которые сегодня почти исчезли. Общее воспитание всех детей племени – еще один интересный пример, который относительно высок и существует больше в мошавах и кибуцах. Большая часть понимания того, как правильно ходить, как стоять прямо, что пить и все, что вы здесь прочтете, проистекает из этого вольнодумства, господствовавшего в древних племенах и о том, как они жили, чем болели, почему улыбнуло и все, что под этим подразумевается. Глядя на своих детей, мне часто кажется, что я вижу древние племя, потому что многие черты являются базовыми и естественными, и модернизация их не затронула. Как, например, думая о том, что вы купили ребенку, важно только, чтобы всем досталось одно и то же. То есть сравнение с человеком рядом, ревность и дух справедливости, свобода выбора смысла, вы когда-нибудь видели, чтобы ребенок строил что-то из лего, и концентрировался на этом, как будто это самое главное в жизни. Мир, глядя на творение как на самую красивую структуру, когда-либо созданную, для детей каждый момент имеет значение для них, и они определяют, что имеет для них значение, никто другой не решает за них. Но вы можете заметить, наблюдая за тем, что воспринимается как важное для родителей, дети также воспринимают как важное, это процесс выживания, которому дети учатся у родителей. Если вы увидели, как ваш отец убегает от змеи, это событие вы должны признать значительным, оно произошло от животных гораздо раньше, чем от человека, это ясно. Точно так же, как ребенок находит смысл во многих вещах, так и мы должны иметь дело с тем, что имеет значение для нас, не значение для других, а то, что имеет значение для нас, и это критическая точка, никто не может решить, что имеет значение для нас. Ты. Финансовая выгода и игра были смыслом для меня до позднего возраста и, наверное, не имеют значения для многих других. Исследования и логика показывают, что именно это делает нас счастливыми, а не поиск счастья, а поиск смысла – быть человеком со смыслом. Сам поиск счастья ведет к несчастью, это счастье – одна большая игра, большой профит в том, чтобы смотреть на все как на игру, и не относиться к жизни очень серьезно. Когда все играет, то ничего не боишься, большой проигрыш думать, что детям для счастья нужны дорогие товары и опыт. Это полностью из-за предубеждения ревности, из наблюдения за своими детьми и собой вместе с учебой видно, что детям в конце концов нравится быть с друзьями и играть больше всего. Вот именно, это действительно просто, если посмотреть на это ясно с помощью свободной мысли, я всегда видел все как игру, армию, учебу, биджик, Play 65, Plus 500, потому что на самом деле это все игры. Да я выйду на какое-нибудь поле, в футбол, в баскетбол, в теннис, в сквош или в покер, и просто поиграю с компанией, это так просто, помню из армии, когда командир был в курсантах, я был на курсах курсантов для месяц, он спросил меня, почему я все время смеялся по порядку, я смеялся, потому что это была игра для меня, и было бы странно видеть, что все так стоит. Только я смотрю на свободомыслие не как на игру, а как на то, что может сделать добро, важен баланс, конечно, не все, что я здесь написал, исчерпывающе, и нужно упражняться в балансе, потому что не все игра и не перед ним все имеет смысл, и не всегда нужно вести себя как ребенок. И это очень важный закон в свободном мышлении, чтобы проявлять рассудительность и равновесие, дом без искушений для огромной прибыли одно из мест, где вы можете получить наибольшую прибыль, это понять, что нет мускула искушения, который можно натренировать. Наши глаза отвечают за срабатывание мозга на то, чтобы чего-то хотеть. Конечно, детям гораздо труднее устоять перед такими соблазнами, как посмотреть YouTube и не сделать уроки. Меньше возитесь с мобильным телефоном, следите за тем, чтобы они были далеко от вас. Это отвечает на извечный вопрос, стоит ли ставить в доме ящик для конфет. Определенно нет, это просто ненужный триггер для детей. А если вы хотите заниматься спортом, сделайте так, чтобы соблазн выглядел хорошо. То есть положите спортивную одежду на видное место. Также верно для хорошей окружающей среды для ребенка, чтобы учиться. Рекомендуется прочитать о победной стопе, правильно ходить и бегать, как в прошлом. Под жили-были, я имею в виду тысячи лет назад, когда не было обуви и машин, и люди большую часть дня шли пешком с места на место. Для подробного размышления о том, как раньше ходили, с инструментами свободомыслия, нажмите здесь. Большую часть времени мы ходили босиком. Начнем с шутки, ходьба или бег босиком причиняет боль ногам. Поэтому рекомендуется покупайте кроссовки с амортизаторами, это скорее совет Ахитофела, чем шутка. Самая ранняя дата обнаружения обуви 40 тысяч лет, а большинство примерно 5 тысяч лет назад, и есть племена, которые до недавнего времени ходили босиком, и все это по сравнению с миллионами лет существования обезьяны и человека, которые бегали босиком без амортизаторов. Как лошади не нужно копыта, чтобы бегать, так и людям не нужна обувь для их естественных действий. Что такое обувь? Наше тело было создано для бега и ходьбы, зная, что у нас нет обуви. Поэтому обувь обязательно меняет то, как мы ходим, бежим или стоим. Применяя логику к этой информации, мы приходим к выводу, что лучшая обувь для нас – это обувь, которая имитирует, как будто мы босиком, с широкой подошвой, которая не будет сдавливать все пальцы вместе и которая не будет приподнимать какую-либо часть стопы. И да, все, что нам продают с обувью с амортизаторами и тому подобное, как будто нам нужны амортизаторы, это в основном огромный блеф, смело ходите босиком. Неплоская обувь поощряет неестественные движения и препятствует естественным движениям суставов. Мы родились босиком и приспособились к передвижению и нахождению в определенных позах. Подобно аппаратному обеспечению с операционной системой, с которой вы родились, неправильная эксплуатация вызывает бесконечные проблемы с эрозией хряща и болью в спине и шее. С годами мы теряем правильный путь, которым должны были двигаться. Из поколения в поколение мы становимся малоподвижными, сидим как родители и носим разную и непонятную обувь, которая вредит осанке, высокие каблуки, мокасины и так далее. Мы эволюционировали, чтобы ходить босиком, поэтому на форму ходьбы влияет использование обуви, которая не годится и вызывает массу проблем в наших суставах, спине, эмоциональном состоянии, и каждое поколение становится более скрюченным, чем предыдущее. Удивительно видеть племена, которые не слились с западной культурой, какие они прямоходящие и какие у них сильные мышцы спины и ягодиц по сравнению с нами. К счастью, это можно исправить, улучшив осанку, ходьбу, стояние и сидение. Пружинящей стопы недостаточно, чтобы ходить, как будто мы босиком, нужно еще и ходить правильной походкой, которая с годами разрушается из-за обуви с возвышениями, глядя на наших родителей, у которых походка тоже изменилась, компрессия стопы. Пальцы ног обувью, а также превращение всей стопы в один блок, несмотря на то, что она гибкая и состоит из множества мышц и костей. Но какой смысл в том, что эволюция адаптировала ходьбу? Конечно, ходьба с минимальным потреблением энергии давала нам больше шансов выжить, чем другим. В формуле свободной мысли это обрамление того, как работает эволюция. И уровень падения отправила природы к более низкому уровню, который является ходьбой. Поэтому оптимальная форма ходьбы – это когда мы вытягиваем ногу и она как бы самостоятельно возвращается в естественное положение. Думайте о ноге как о пружине, мы растягиваем ее, и она сжимается сама по себе. Точно так же и в беге. Вы видите ошибку многих людей в том, что они применяют силу на каждом шагу, тогда получается двойная энергия. Это означает, что вы должны ходить и бегать относительно небольшими шагами, когда все тело вытянуто и выпрямлено. А затем ноги сокращаются сами по себе. Кстати, самый древний вид спорта в мире – прогулки на природе и, вероятно, лучший для нас. Так просто, ходьба – это вводит в заблуждение, потому что мы почти не потеем, и мы не чувствуем себя истощенными, поэтому мы думаем, что ничего не сделали. Но это ошибка, ходьба – лучший вид спорта для нас. То, что древние, означает, что мы приспособлены к нему. В прошлом нам не нужен был спорт, чтобы быть здоровыми, мы были активными. Сегодня спорт важен для имитации того, как они жили когда-то, потому что они действительно жили когда-то. Займитесь самым древним видом спорта в мире и, следовательно, наиболее подходящим для нас, ходьбой, не менее часа в день. Важно ходить правильно, чего большинство людей не делает. Самый здоровый вид спорта лучше на природе. Хорошее объяснение правильной ходьбы, ближе к концу видео, ходьба. Самая естественная ходьба, это когда мы босиком, потому что так ходили миллионы лет. Но есть и обувь, имитирующая ходьбу босиком с очень тонкой подошвой. Вопрос, который приходит на ум, заключается в том, что многие люди ходят в обуви с амортизаторами и они без проблем. Это как курильщик в сотый год лет или человек, который ест пшеничный хлеб и здоров до старости. Есть гены, которые помогают справляться с токсинами, но я бы не рекомендовал вам ставить на то, что они у вас есть. Есть структура стопы, которая, вероятно, более терпима к обуви с возвышениями и тому подобным и тем, что меньше. Ведь всем нам суждено как можно больше ходить босиком или на плоской подошве, платформы, плоскостопие и стельки, конечно, когда пользуешься инструментом сомнения, по стелькам, понимаешь, что они, конечно, лишние и ненужные. Стельки переносят проблему на другой сустав. Свободная мысль приносит информацию из Африки о том, что доля людей с плоскостопием или, как это называется по-немецки, платфос, составляет незначительные проценты по сравнению с западным обществом, которое составляет 20-30% населения с плоскостопием. Я имею в виду то, что мы делаем в западном обществе, вызывает это. Еще раз убедились, что дело не в плохих генах. Конечно, когда тренируешь свободную мысль, понимаешь, что дело либо в нашей обуви, либо в том, как мы ходим, либо в нашем весе, все эти три действия влияют на силы в суставе. Вот цитата из этого исследования. Дети с самыми здоровыми и гибкими стопами – это те, кто обычно ходит босиком, согласно Стали и растущему числу других детских ортопедов. Его исследования в развивающихся странах показывают, что люди, которые не носят обувь, имеют лучшую гибкость и подвижность, более сильные стопы, меньше деформаций и меньше жалоб, чем те, кто регулярно носит обувь, плоскостность, которая вызывает множество других проблем, таких как проблемы с поясницей, проблемы с коленями, которые являются симптомом, а не проблемой. И свободный вывод о том, что стельки не нужны большинству людей, у которых нет структурных проблем со стопой. Куда пропал стопный ортопед, практически ни от одного стопного ортопеда в мире вы не услышите вывод о том, что плоскостопие вызвано неподходящей обувью, неправильным стилем ходьбы и лишним весом. Неправильная форма ходьбы также вызвана обувью, а не ходьбой босиком. Ортопеды не мыслят свободно, они умны, но они не пытаются понять источник проблемы, они спешат лечить симптомы, боли в коленях, бедрах, стопах и многих других местах. Вы должны понимать и сомневаться, чтобы стремиться к решению, это не 100% решение, но оно сработало для меня, и я уверен, что оно сработает для вас. Я ношу туфли на очень плоской подошве, сандалии на плоской подошве или туфли с пятью пальцами или хожу босиком. Конечно, я изменила походку, правильная ходьба – это когда нога выпрямляется, и все мышцы до бедра задействуются для выпрямления ноги. Мышцы не должны активироваться, когда нога согнута, для этого вам придется ходить босиком, только так получатся правильные естественные движения, на выполнение которых мы созданы. Очень возможно, что вам повезло и вы идете правильно. Шаг начинает отшлеживаться и перемещается к пальцам, которые также толкают в конце шага. Модели ходят ближе всего к тому, как мы должны ходить. Голова должна смотреть в пространство, голова не видит твоих ног, это ужасная привычка, что люди ходят с опущенной головой, это происходит потому, что мы смотрим в мобильные телефоны, и она привыкла опускать голову, чтобы смотреть что-то некрасивое и слабое, и это правильно. Хороший тест, который нужно знать, это пройтись и посмотреть, толкаете ли вы пальцами в конце шага, так вы и должны это делать. В большинстве туфлей сжимаются все пальцы ног, потому что так обувь выглядит красивее. Но это противоречит строению пальцев ног, они должны расширяться, а не сжиматься, проблемы с бедрами, поясницей и многие другие проблемы. Большую часть дня мы ходим, поэтому лучше улучшить то, что мы делаем большую часть дня. Да, немного сложно перенастроить мозг на новую походку и движение, но уже через несколько месяцев вы забудете, как ходили раньше. Сложность состоит в том, чтобы изменить движения в разных играх, на которых вы специализировались, вы, вероятно, делали их в наклоне, А теперь вам придется стоять прямо. Правильный бег, чтобы тренироваться правильно бегать. Вам нужно бегать босиком. Очень быстро вы увидите, что приземление происходит на переднюю подушечку стопы, небольшие шаги с прямой спиной и выпрямлением ног. Только после того, как вы пробежитесь босиком, попробуйте бегать так в обуви. Минималистская обувь лучше. Сами видите, что в обычных кроссовках невозможно имитировать бег босиком. Так мы устроены для бега, техническое объяснение про бег. Да, немного сложно перенастроить мозг на новый бег и быстрые движения, но уже через несколько месяцев вы забудете, как бегали раньше. Понятно, что у младенца, который видит, как его родители бегают правильно, мозг подключается легче всего и остается на всю жизнь. Но, судя по тому, что я вижу, большинство людей бегают неправильно, и поэтому приходится менять бег, не увидев, как правильно бегают родители. Как удержаться с правильной ходьбой и бегом? Очень просто. Сначала заставляешь себя правильно ходить и бегать, а через несколько недель привычка усваивается, как когда мы были маленькими и ждали родителей или родителей. Группа, в которой мы были. Исследования показывают, что для выработки новой привычки требуется 21 день. Вы можете перестроить все свое тело, просто правильно ходя и бегая. 21 день фокуса принесет большую прибыль при небольших усилиях проблемы, связанные с неправильной ходьбой, а образные ноги, боли в лодыжках, плоскостопие, боли в коленях, бедрах и проблемы с поясницей. Попробуйте сменить ходьбу на ходьбу, а бег на бег. И я верю, что вы увидите разницу. Под «когда-то» подразумеваются тысячи лет, когда все ходили правильно, материалы для правильного бега в минималистичной обуви. Именно так мы созданы для бега, техническое пояснение о беге, чтобы удлинить и согнуть мышцы тела каждый день до и после физической активности, по мере взросления вам приходится вкладывать больше средств, их тенденция к сокращению. Видеооболочка, метод Тома Брейди. Наблюдая, что это фактически инструмент просмотра в свободном мышлении, можно понять, как они когда-то стояли, ходили и сидели. Можно понять, как следует совершать эти действия, фильм 1950 года, а у аборигенов проблема с коленом, скажем, иди к врачу или отдыхай. Часто проблема заключается в ходьбе, и ее можно решить единственным способом, которым мы должны ходить. Вы не только выиграете время, но и будете лечить саму проблему, а не симптом. И да, это так же просто, как и звучит, и революционно, как кажется, просто изменив то, как мы ходим или бежим. Тоже имеет смысл, нагрузка должна быть на мышцы, а не на суставы и распределяться между суставами. Сегодня большинство людей ходит с нагрузкой на суставы, а не на мышцы. Правильная осанка, как и раньше, большой прирост правильного осанка с небольшим усилием. Выгода от правильной осанки заключается в том, что мы выглядим красиво и прямо. У нас не будет боли, характерной для людей в креслах всех видов. А также мы избавим от ненужных визитов к врачам и МРТ, ненужных операций и денег и головные боли. От всего этого великий секрет осанки, который разгадывается свободным мышлением. Вам не нужны ни терапевты, ни врачи, ни тесты. Правильной осанкой мы перестали двигаться так, как должно двигаться наше тело, и наша осанка не соответствует той правильной форме, которую мы выстроили за миллионы лет эволюции. Изменение позы в движении, а также в положении сидя, вызовет кардинальные изменения в течение нескольких дней. Правильное движение – единственный способ устранить источник проблемы, пока ситуация не очень серьезная. Спинальный хирург говорит о том, как лечить проблему, а не симптом. Чтобы узнать, как правильно двигаться и иметь правильную осанку, есть только один способ. И это просто посмотреть, как люди, у которых не было времени модернизировать, стоять, бегать, сидеть и ходить. Осанка и правильная осанка, статья об осанке, а также отличные пояснения из прошлого в настоящее правильное примитивное сидение. Прогресс все больше и больше сгибает нас и заставляет отклоняться от того, как мы были задуманы двигаться и так далее. Глядя на племена, которые выжили и живут как охотники на мелкую дичь, можно понять, как нам было суждено сидеть и так далее. Когда вы видите младенцев, их поза в основном не изменилась от примитивной позы правильное сидение, большая часть людей сидит большую часть дня. Сидеть на стуле для нас неестественно, потому что это не активирует основные мышцы. Лучше сидеть так, как сидели раньше, когда тело не расслаблено. Формы сидения из нашего прошлого, более подходящие для человека проблемы, связанные с неправильной осанкой, сутулостью, горбатостью, износом хрящей в ногах и шее, болью в коленях, бедрах, пояснице, верхней части спины, шее. Попробуйте изменить свою позу на прежнюю, и я верю, что вы увидите разницу. Под «когда-то» я подразумеваю тысячи лет, когда все ходили правильно. Как вы придерживаетесь правильного сидения и стояния? Очень просто. Сначала мы заставляем себя стоять и сидеть правильно, и через несколько недель привычка усваивается. Так же, как когда мы были маленькими и ждали наших родителей или группу, в которой мы были. Исследования показывают, что нам требуется 21 день, чтобы выработать новую привычку. Вы можете перестроить все свое тело, просто стоя прямо и стоя правильно. 21 день фокуса принесет большую прибыль с небольшими усилиями. Большая часть этого связана с положением головы, двигаются суставы по-прежнему. Одной из проблем модернизации является то, что большая часть суставов не двигается. Важный закон в человеческом теле заключается в том, что когда мы не двигаем или не активируем определенный орган, он дегенерирует и разрушается. А не на нас, единственный способ защитить наши суставы, частью которых являются спина и шея, это двигаться их. Растягивайте и напрягайте мышцы тела каждый день, да и после физической активности, по мере взросления вам нужно вкладывать больше, их тенденция к сокращению. Видео из ракушек, метод Тома Брэди «Дышим», как раньше намек на то, что дышать нам суждено только через нос, дают индейцы из США, которые в древности называли белого человека, человеком с открытым ртом. Индийцы следили за тем, чтобы их рты были закрыты в течение дня, а матери следили за тем, чтобы их дети спали с закрытыми ртами. Дыхание через нос. Я всегда видел такую рекламу в одной из крупнейших больниц Израиля. В ней говорилось это, курс осознанного дыхания. Осознанное дыхание – это дыхательная техника, которая побуждает тело и разум высвобождать скрытое и скрытое внутри них. Инструмент, который помогает создавать внутреннюю силу, справляться со стрессовыми ситуациями и подключаться к уже существующим внутренним ресурсам. Он написан с духовным привкусом, когда в нем нет ничего духовного. Вы должны дышать через нос, иначе вы будете кашлять, ваш нос будет заложен, ваши зубы будут проблемными, и у вас будет много других проблем, о которых вы никогда не узнаете, что они вызваны дыханием через рот. Теперь мы можем приступить к этому важному разделу. В спокойном состоянии люди устроены так, что дышат только через нос с низкой скоростью, вероятно, 6-12 вдохов в минуту, тихо и глубоко. Правильное дыхание влияет на нашу осанку, сон и многое другое, подкаст на тему. Хороший тест – наклониться и попытаться дышать через нос, вы увидите, что легче через рот. И это, вероятно, одна из причин, по которой взрослые склонны дышать через рот, а не через нос. Дети, которые дышат через рот, как обычно, можно изменить способ дыхания детей, объясняя и наблюдая за ними. Ребенок, который дышит через рот, будет страдать от проблем с зубами, астмы, недоразвитой челюсти, неприятного запаха изо рта и хозяина. Других проблем. Я много раз видел, как оба моих мальчика дышат ртом, а не носом. Мы постоянно напоминаем им дышать через нос, это помогает, и они находятся на стадии отвыкания от дыхания через рот. Большинство животных дышат через нос. Большинство животных в природе дышат через нос в обычное время. Только во время лихорадки вы увидите, как они дышат изо рта. Большинство видов обезьян дышат носом. Храп – это дыхание через рот во сне, вы храпите. Вы, вероятно, дышите через рот. Когда спите, попробуйте заклеить рот изолентой. Когда спите, чтобы дышать только через нос. Постарайтесь не задохнуться. Книга, которая показала, что индейцы дышали через нос и следили за тем, чтобы их дети делали то же самое, написана Джорджем Кэтлином. Люди созданы для того, чтобы дышать через нос, выделяя оксид нитрита днем и ночью. Дыхание через рот вызывает множество болезней и проблем, проблемы с зубами, психический стресс, астму и кашель. Когда вы тренируете свободную мысль и исследуете, как дышат животные, вы обнаружите, что большинство животных дышат через нос, как и люди. Рот создает множество разнообразных проблем, потому что мы не должны дышать ртом в течение длительного времени. Охотники и охотники дышали через нос, как и большинство животных в дикой природе. Старайтесь дышать носом и диафрагмой, а не грудью. Спокойное, глубокое и медленное дыхание. Когда вы не дышите через нос, он забивается, дыхание через рот со временем забивает нос, что означает, что при носовом дыхании он остается открытым. Дыхание через рот вызывает множество проблем, кашель, охриплость, проблемы с зубами, насморк, горбинку и многие другие, лекция. Статья о носовом дыхании. У детей дыхание через рот вызывает неправильный рост челюсти и проблемы с зубами из-за того, что язык не выдвигает зубы вперед при дыхании через рот. Видео, как открыть заложенный нос. Самое главное всегда дышать через нос, Особенно в ситуациях стресса или гнева. Дыхание через рот только усиливает стресс и гнев. Поэтому всегда в любой ситуации дышите через нос. Большой секрет дыхания через нос, который разгадывается свободной мыслью, большой секрет в том, что ты должен решить, что теперь ты будешь так дышать. И все, все кончено, все решено. Вам не нужны терапевты, врачи или анализы. Дышите только через нос. Проблемы, связанные с дыханием через рот, кашель, постоянные хрипы, насморк, заложенность носа, неприятный запах изо рта, больные зубы, синусит, сопутствующие заболевания дыхательных путей, открытый рот, храп, астма, апноэ, одышка дыхания, стресс и отсутствие концентрации, что врачи не только зарабатывают на успехах, прибыль прячется на полке с лекарствами. Врач получает прибыль от того, что выписывает рецепт и объясняет, чем он хорош, красиво прощается с пациентом после заказа проверить и вызвать следующего в очереди. Пациент также ожидает рецепта, поэтому он работает. Врачам не платят за то, чтобы сидеть с пациентом и объяснять ему в течение часа, почему ему нужно изменить свою диету или перестать горбиться. У них нет времени и знаний сидеть на людях месяцами, пока что-то не изменится. Благие намерения врачи действительно хотят помочь пациентам. 99,9% врачей хотят, чтобы больной уходил от них в хорошем состоянии при поступлении. Превентивная медицина и диетические изменения не приносят прибыли, поэтому медицинские учреждения не применяют очевидные и, как правило, естественные решения. Также врачи не разбираются в питании и не изучали его. В учебных заведениях правда, что обработанная пища не полезна для человека, остальное вообще неправда. Питание отвечает за 90% нашего здоровья, поэтому получается, что врачи не имеют существенного влияния на наше здоровье. Травматология или медицина серьезных травм прекрасно работает, потому что причина часто случайна. Почему опасно слушать диетологов? Опасный урок на факультете питания. Это, конечно, не та диета, которой люди естественным образом эволюционировали. Я не имею ничего личного против диетологов, но большинство из них не рекомендуют правильную диету, потому что они повторяют то, что узнали, не проявляя свободного мышления. Но то, что они узнали, несовместимо с наукой и логикой естественного отбора. И все диетологи ошибаются. Они не понимают, что растения хотят нас убить природными токсинами, которые в них существуют. Кроме того, животный жир очень полезен для человека и в значительной степени способствует образованию холестерина, который обычно полезен для нас и используется в критических химических процессах. Зачем изобретать новую пищу? Люди созданы для того, чтобы есть пищу, которую они ели в прошлом. Сотни тысяч лет фрукты, созревшие естественным путем, животные, которые питались травой, а не зерном, и рыба, естественная, а не прудовая рыба. Это логика без науки, но когда вы смотрите на науку и эмпирические результаты экспериментов, логика, стоящая за ней, верна. Подумайте о концепции пищи, подходящей для человека, а не здоровой пищи. Это важно, потому что утверждение, что вы будете есть, это полезно, неверно. Нет такой вещи, как супереда. Даже у животных нет супереды, у них есть еда, которая им подходит. Великий обман в питании, диеты, но не в смысле похудения, а в форме питания, такие как кетогенное, палео, веганское, вегетарианское, плотоядное, показывают улучшение для большинства людей и, следовательно, вызывают путаницу, потому что они исключают обработанную пищу, которая непосредственно улучшает здоровье, но имеют проблемные ингредиенты, растительные токсины и, в частности, цельное зерно, коровье молоко и так далее. Животные в дикой природе не толстые, хотя есть места с бесконечным количеством пищи для них. Мы обсудим это позже, потому что это ментальная модель, которую также следует отнести к людям. Диета в смысле постоянного питания, а не похудения. Конечно, очень нехорошо для нас сидеть на диете в смысле отведенного времени. Похудеть, когда мы хотим встретить партнера или мы только что развелись, и вы хотите преуспеть на рынке, это только запутает систему организма и вас. Правильный и естественный способ изменить продолжительность жизни навсегда, растения и овощи пытаются вас убить. Лектины являются частью токсинов в натуральных продуктах питания, таких как овощи, бобовые, корнеплоды, семена, клубни, зерна и, незрелые, фрукты. Несовершеннолетним выделен отдельный раздел, потому что они очень неуловимы. Человеком, который привел меня взглянуть на них, был доктор Джиндри, кардиохирург из арабского региона, написавший несколько книг на эту тему, главная из которых – «Парадокс растений». Он прав не во всем, но в отношении несовершеннолетних он определенно прав. Они содержатся в основном в овощах и цельнозерновых продуктах, но не во всех. Опасность в них заключается в том, что на каждого человека они действуют по-разному. Есть второстепенные лектины, которые никому не полезны, глютен. Остальные варьируются в зависимости от людей. Исследование связи лектинов с проблемами суставов и эрозией хрящей, проблемы, которой нет в племенах, яды есть, чтобы их не ели насекомые и разные вредители. Глютен – это лектин. В зрелых плодах они исчезают, так что они будут есть плоды и распространять деревья семенами в плодах. Наука показывает, что большая часть токсинов находится в кожуре в ядрах и семенах. Логика также показывает, что для защиты семян и ядер, которые наиболее важны для воспроизводства растения, и кожицы для защиты плода до его созревания, жевание косточек фруктов и овощей приводит к высвобождению токсинов. Фрукты хотят, чтобы вы их съели, но не раздавили косточки. По моему мнению, эти токсины, лектины в них, являются основным фактором значительной части аутоиммунных заболеваний и ожирения населения, в основном из-за пшеницы. Вот какие вещества эти токсины препятствуют их усвоению, а также отличная лекция о лектинах. Лучше всего замачивать, проращивать, мариновать и готовить, чтобы устранить действие большинства ядов. Болезнь обмена веществ – это скрытая болезнь, которая начинается в разном возрасте. Животные в дикой природе редко имеют неправильный вес, как это может быть? Наверняка они время от времени попадаются на неисчерпаемый источник пищи, как им не толстеть? Люди – единственное животное, которое толстеет, когда много ест. Чтобы решить этот вопрос логически, поймите, что у всех животных есть механизм сохранения веса. Эволюция заставила этот механизм развиваться, потому что животные толстеют, когда есть неисчерпаемый источник пищи, их просто съели, а не мы. В основном животные, которых кормят люди, делают их толстыми, такие как крупный рогатый скот, собаки и кошки. Отсюда и свободная мысль, которая связывает логику и науку. Люди не отличаются, и у нас есть механизм поддержания веса, который поврежден неподходящей для нас диетой и животными. И действительно, животные толстеют, когда им дают ячмень, кукурузу, сои и различные зерновые продукты, которые, как уже упоминалось, не подходят для них. Точно так же люди толстеют от неподходящей для нас пищи, но не непосредственно от этой пищи, а потому, что она повреждает наш механизм поддержания веса. Повреждение механизма поддержания веса называется метаболическим заболеванием токсины, нарушающее систему баланса веса. Болезнь обмена веществ, от которой страдает большинство населения, вероятно, связана с неправильным разделением углеводов, жиров и белков в рационе и, кроме того, с токсинами в растениях и обработанных пищевых продуктах. Когда есть что-то, от чего страдает большинство людей, это означает, что каждому стоит проверить себя, потому что это не 1-10 тысяч, а 1-3. Нет смысла исследовать, что делает переработанная пища, потому что в мире нет способа, чтобы она соответствовала миллионам химических процессов в нашем организме. Самый верный способ вылечить болезнь обмена веществ – это свободная диета. Большинство людей страдают от излечимого метаболического синдрома, а не только от ожирения. На восстановление с помощью диеты уходит год. Отличное исследование метаболических заболеваний и их повреждения кровеносных сосудов. Важно не количество пищи, а тип пищи и употребление концентрированных блюд до 10 часов в день, а в остальное время дайте пищеварительной системе отдохнуть. У всех есть естественный вес, обычно вес, который они имели в возрасте 18-20 лет, которого они достигают после периода употребления натуральной пищи. Откройте большой рот. Каака у индейцев были белые зубы без колледжа. Джордж Кэтлин был американским художником, писатель и путешественник, наиболее известный своими портретами индейских племен и документальными свидетельствами их культур с начала до середины 19 века. В своих путешествиях и общении с различными индейскими племенами Кэтлин также наблюдал и документировал их здоровье зубов. Джордж жил с индейцами и просто заглядывал в свою книгу, письма и заметки о нравах, обычаях и условиях североамериканских индейцев. Кэтлин сделал несколько заметок о зубах индейцев. Он отметил, что у них обычно крепкие, здоровые зубы без кариеса, и объяснил это их питанием и образом жизни. В дополнение к своей книге «Широта жизни» 1864 года Кэтлин отмечает, что индейцы называли белого человека уничижительным именем «черный рот», что означает «черный рот». Джордж много лет жил с индейцами, он не лгал. Он писал в своих книгах, что индейцы днем и ночью держали рот закрытым и видели, как индийские матери укладывали своих детей спать на спину и следили за тем, чтобы их рты были закрыты во время сна. И да, я достаточно сумасшедшая, чтобы читать его книги, они были потрясающими, потому что давали картину племени, живущего в дикой природе с 1864 года. Вы также можете заказать их на Amazon. Из наблюдений Кейтлин мы узнаем об исключительном здоровье зубов, заметила Кейтлин. Что у коренных американцев отличное здоровье зубов и очень мало случаев кариеса. Он объяснил это их диетой, которая была богата натуральными необработанными продуктами и низким содержанием сахара. Помимо того, что Кейтлин замечал затачивание зубов, Кейтлин отметил, что некоторые племена практиковали заточку зубов, когда они касались зубов острыми концами. Делалось это из эстетических соображений и в знак племенной принадлежности. На него произвело впечатление мастерство, с которым это делалось, а также отсутствие кариеса даже у тех, кто точил зубы. Практики гигиены полости рта, которые наблюдал Кейтлин, показали, что индейцы практиковали гигиену полости рта с помощью жевательных палочек и других естественных методов. Он считал, что эти практики, наряду с их диетой, носовым дыханием и закрытым ртом в течение всего дня, способствовали их общему хорошему здоровью зубов, где стоматологи, вы можете улыбаться, дантисты просто не знают этого, дело не в том, что они плохие люди. Плохие зубы и неприятный запах изо рта – это симптом, а не проблема. Три вещи сохранят ваши зубы белыми и ровными, если еще не поздно – питание, дыхание через нос и чистка зубов без химии. Скопируйте их, и это именно то, что я сделал со свободной мыслью. Зубы разрушаются, во-первых, из-за плохой диеты с минералами и витаминами, которые мы потребляем. Обычно это диета с небольшим количеством мяса и рыбы и большим количеством растений и обработанных продуктов, что означает противоположность свободной диете. Растения препятствуют поглощению важных минералов, и, конечно же, обработанная пища в основном из растений. Наиболее критической причиной является ротовое дыхание ночью и днем. Когда мы дышим ртом, это все равно, что выложить яблоко наружу, оно сгниет, когда мы закроем рот, это все равно, что завернуть яблоко. Так рот тоже не пересыхает. Когда дышишь через нос, язык давит на челюсть и выдает ровные зубы. Конечно, это в детстве расставляет зубы, попробуй дышать через нос с закрытым ртом и увидишь, что язык давит на верхнюю челюсть как мост. Химические или натуральные вещества третьей и важной причиной, по которой зубы не остаются белыми и здоровыми, является чистота зубов. Секрет в том, что нет необходимости в дорогих химических веществах, они только повреждают текстуру бактерий и вашего кишечника, часть зубной пасты и жидкости для полоскания рта достигает вашего пищеварительного тракта, потому что часть их проглатывается. Это все равно, что съесть яд, попробуй проглотить всю свою зубную пасту и ты увидишь, что это действительно неприятно, конечно, не пытайся, это была шутка. Читал, что на зубной пасте всегда написано, не для еды, но часть всегда проглатывается. Как вы ухаживаете за зубами, важно использовать зубную нить после еды, проводить зубочисткой между зубами и чистить зубы теплой водой. Очень важно чистить зубы теплой водой. Не надо химикатов, это блеф. Племена, а также индейцы имели белые и ровные зубы без зубной пасты. Рекомендуется использовать грубое полотенце для чистки зубов после чистки. При проблемах или воспалении промыть несколько раз соленой водой зубная паста ничего не способствует здоровью зубов и не нужна. Чтобы зубы были ровными, важно в детстве есть твердую пищу. Полоскание рта горячей водой имеет тот же эффект, что и другие вещества. Убери что-нибудь за зубами, как можно меньше неестественных веществ на себе, рядом с собой и в себе. Пример, сегодня зубные пасты, такие как сенсоин, содержат токсичное вещество, диоксид титана. Это небольшой пример из тысяч примеров. Читайте здесь о предложении Министерству по делам потребителей, исследование, в котором проверялось влияние использования жидкости для полоскания рта на артериальное давление. Возможно ли, что большинство стоматологов ошибаются? Абсолютно да, они не правы, нахождение на солнце не менее получаса в день. Большим преимуществом является то, что при УФА-излучении организм высвобождает оксид нитрита, то же самое вещество, которое высвобождается при дыхании из носа в легкие, а продуктом Луи является витамин D, но большим преимуществом является высвобождение оксида нитрита. Лучше находиться на солнце в часы, когда твоя тень выше тебя, чтобы не обжечься. Витамин D вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей для предотвращения повреждения солнцем и в качестве обратной связи для наращивания костей, он действует как солнцезащитный крем, и поэтому организм вырабатывает его. Эскимосы не подвергаются воздействию солнца и получают весь свой витамин D от животных. Животный жир имеет витамин D, в основном животных, которые выросли на пастбищах и питались травой. Организм запасает витамин D в жире по типу холестерина на нашей коже, поэтому люди, которые не едят животный жир, страдают множеством различных заболеваний и симптомов, обычно связывают свои симптомы с нехваткой витамина D, но это результат, а не причина. Известно, что растения увядают без солнечного света. Это относится и к людям. Человеческий способ узнавать что-то здоровое по красоте – это основной инстинкт прекрасного. Удивительно, как маленькие дети могут естественно понимают определенные стандарты красоты без объяснений. Например, они могут признать, что белые зубы – это красиво, а желтые и коричневые – нет. Кажется, что эта способность распознавать красоту заложена в нас с самого начала. Дети также могут отличать здоровый вид от нездорового. Они могут ассоциировать высокую и прямую осанку с красотой, а сутулую или болезненную осанку – с менее красивой. Точно так же они могут видеть красоту в красивом теле и меньше в пухлом теле. Они даже могут признать, что гладкая кожа – это красиво, а кожа, поврежденная курением сигарет – нет. Врожденные предпочтения в отношении красоты – эти врожденные предпочтения в отношении красоты восходят к нашим эволюционным корням. Исследования показывают, что красивые черты лица часто сигнализируют о плодовитости и хорошем здоровье, которые важны для выживания и продолжения наших генов. Например, исследование, проведенное Переттом и Дере в 1999 году, показало, что люди обычно находят симметричные лица более привлекательными. Возможно, потому, что симметрия является показателем генетической приспособленности, наше врожденное понимание красоты также помогает нам выбирать, кем мы хотим быть, поскольку это может указывать на математический. Когда мы наблюдаем, как кто-то грациозно ходит или стоит, это обычно подразумевает хорошее здоровье и правильное функционирование тела. То же самое и с дыханием. Дыхание через нос часто выглядит красивее, чем дыхание через рот, потому что это более здоровый способ дыхания. Представьте, что кто-то дышит с открытым ртом, понимаете ли вы, что это выглядит не очень хорошо? Модель ходит и хорошо выглядит. Это прямохождение также является правильной походкой, есть с закрытым ртом во время жевания выглядит хорошо. Это также полезнее для здоровья, потому что вы не заглатываете воздух вместе с едой, наносите вред естественной способности распознавать красоту, точно так же, как мы можем навредить естественному сигналу, с которым мы родились, когда есть или, скорее, когда мы сыты, например, когда мы едим. Пшеница, или механизм когда пить, когда мы пьем кофе или алкоголь, то тоже можно повредить нашу естественную способность распознавать красоту. Иногда красота это социальное явление как племя с длинными шеями в Таиланде, они подумают, что длинная шея прекрасна, потому что так принято в обществе. Итак, сидите ли вы, стоите, идете, бегаете, дышите или думаете свободно, природа побуждает делать это красиво, смотрите на себя и делайте это красиво. Это влечение к красоте служит определенной цели, но вы можете оседлать его, чтобы знать, как делать все правильно, потому что во многих случаях красивое тоже верно. Хлеб с шоколадом опаснее дождя. Когда я был в третьем классе, родители оставили нас друзья. Мама друзей, которая, кстати, назвала ее Батшавой, дала мне в школу хлеба с шоколадом. Я никогда не получала хлеба с шоколадом в школу. По дороге в школу я ел хлеб с шоколадом и весь день в школе был голоден. Обычное явление, что матери боятся, что их ребенок промокнет под дождем и поэтому гонят его с пальто или свитером, а не на нас, и отправляют ребенка в школу с хлебом с шоколадом. Боязнь хлеба с шоколадом – действительно странная мысль, хоть я и звучу немного бредово и я это знаю, но стоит показать, как это плохо для ребенка намокнуть под дождем или немного простудиться, это здорово для ребенка-ребенка. И даже если это меньше, чем здорово, это делает самостоятельным ребенком. В следующий раз он один вспомнит, что ему было холодно, и возьмет пальто или зонтик. И правда, это воздействие холода даже полезно для него. Хлеб с шоколадом же в школу не только вызовет у ребенка понижение сахара, и ему будет гораздо труднее сосредоточиться, но и способствует пристрастию ребенка к нездоровой пище. а также повышает вероятность заболеваний, которые мать не представляет в своих страшных снах, таких как рак, диабет, нарушение обмена веществ, а также проблемы с зубами, но все знают, что эта мать любит своего ребенка больше всех на свете. Поэтому мне это странно, и я пишу о ее здесь. Детям и людям не положено есть пресный хлеб с шоколадом, ни в детстве, правда, никогда-либо. Они должны есть бесплатную диету, опустите бровь, которую вы подняли, от того, что я написал здесь, и продолжайте читать, хлеб с шоколадом является примером. Но это может быть что угодно, что люди не должны есть, так что в следующий раз, когда вы увидите мать, дающую ребенку хлеб с шоколадом, крикнуть ребенку, не доедай хлеб с шоколадом по дороге в школу, и крикнуть матери, бойся хлеба. А не холода, жира, одомашненные животные едят пищу, которая им не подходит, но она гораздо больше подходит, скажем, нам, чем овес со всякими добавками. Есть опасения, что в морской рыбе есть металлы и всякие вещества, но и здесь морская рыба почти идентична той рыбе, которую древние ели миллионы лет, она ничтожна в 60 по сравнению с природными ядами, содержащимися в растениях. Фокус в том, чтобы иметь идеи, которые на 80% правильны, потому что достичь 100% очень сложно для здоровья. Но чтобы достичь 100% здоровья, нужно принимать решения, которые на 80% правильны. В здоровье нет 100% решений. Кроме стука головой о стену, что на 100% вызовет у вас головную боль. Мы тонем в информации, но жаждем осмысления ее. Здоровье как покер, большую часть времени нет ни 100%, ни 90%, вы приходится принимать решения в условиях неопределенности, иногда результат противоположен шансам, как у курильщика, который доживает до ГИЛа 102. И именно в этом проблема, что никто не решает и не говорит, что надо делать, тут есть дела, которые с большой долей вероятности верны, и поэтому приходит свободная мысль попытаться выделить сигналы шума. Как и ко всему, что вы читаете, относитесь к тому, что вы читаете здесь, с ограниченной ответственностью, путем свободного мышления вы можете прийти к следующему важному и важному закону, вести себя так, как древние люди вели себя в природе, к такому образу жизни нашего тела и разум приспосабливался и приспосабливался. Попытки победить природу с помощью технологий, лекарств, магов, мазей, чудодейственных трав, знаний и соков часто обречены на провал. Можно ли победить природу? Тот, кто конструировал природу, не хотел дать человеку возможность превзойти ее, эволюция адаптировала нас в соответствии с тем, какими мы были в природе и не может приспособить нас к быстрым изменениям. Эволюция работает с далеким прошлым, а не с настоящим. Как только вы это поймете, вы все поймете. Это не ракетостроение, а простая логика. Подобно животным, мы работаем главным образом для того, чтобы добывать пищу, укрытие и размножаться, а также для получения информации об этих трех аспектах. Эволюция разработала для нас миллионы типов захватывающих химических процессов и миллиарды миллиардов химических процессов, зависящих друг от друга, каждую секунду, которые движут нами и определяют нас. Неправильно нам искать новые химические процессы, которые нас исправят, лекарства, а просто продолжать и не вредить миллионам существующих процессов, которыми нас выкинули в мир, просто оставаться естественными, это правильно от вероятностно-логической точки зрения. Это то, что укрепит вас физически, пища, которую люди ели в прошлом, дыхание через нос, правильное движение, обучение, для активации мозга, и окружающая среда. Каждая идея на самом деле является простым решением и основана на простой свободной мысли, вести себя так, как древние люди вели себя в природе, трудно понять, как именно вели себя древние, но есть племена, которые выжили, а также старые книги и фильмы, и так можно узнать о правильном пути, кролик нуждается в определенных травах и овощах, иначе заболеет и умрет. Это то, что он ел в дикой природе. Корове нужна зеленая трава и так далее, и когда вы даете ей корм, для которого она не создана, чтобы она толстела, интерес животновода больше мяса, а не больше здоровья для вас, типа кукурузных зерен, сои и ячменя, она толстеет, и вам приходится время от времени поддерживать ее жизнь с помощью антибиотиков. Точно так же, как и корова, мы созданы для определенной пищи с определенной средой обитания, игнорирование этой потребности проявляется у значительной части людей в мире в ожирении, болезнях, регулярной потребности во врачах и лекарствах. На ком лежит бремя доказывания? Существует критический закон, который стоит понять. Мы называем его «законом бремени доказывания» – вероятность того, что вещество или форма вещества или поведение, которые люди не подвергали к в течение десятков тысяч лет и в настоящее время подвергают людей тому, что хорошо для человека. 0. Скорее всего, 99,99%, что это вредно. Бремя доказывания лежит на том, кто добавляет человеку новое вещество, такое как генетически модифицированная пища, растительные масла, КБД, марихуана и различные лекарства, смузи, генетически модифицированная пшеница, чистый сахар, соль, ингредиенты в натриевой зубной пасте, бла. Бла, разнообразная жареная пища, всевозможные закуски и тысячи других примеров. Есть вещества, которые есть в натуральной пище, и они очень проблематичны для нас, они называются лектинами. И, на мой взгляд, их действие больше, чем люди себе представляют, потому что они содержатся в пище, связанной со здоровьем, лекция о лектинах и о том, что они сможет сделать. Есть и обратная сторона закона, то, чему человек подвергался в течение десятков тысяч лет, скорее всего, полезно для человека, солнце, мясо, рыба, фрукты и так далее. Большая часть продаваемого мяса, рыбы, овощей и фруктов для нас сегодня уже не те, что были раньше. Можно приблизиться к тому, чем они питались, поеданием травоядных животных, а не смеси, выращенных на пастбищах, а не в садках, а также выловленной в дикой природе рыбы, не выращенной в прудах и получившей неподходящий корм для них. Например, мы созданы для жареной рыбы, потому что на протяжении 700 тысяч лет ее ел человек. Место, где была найдена готовящаяся рыба, является древним свидетельством приготовления пищи на мосту дочерей Иакова. Процессы в организме, не навредить им. Это закон инверсии, вы не имеете ничего общего с их улучшением, потому что вы не добьетесь успеха с вероятностной точки зрения. Один из самых важных инструментов, потому что он помогает нам заботиться о себе. Эволюция разработала для нас миллионы видов эффектных химических процессов и миллиарды миллиардов химических процессов, ежесекундно зависящих друг от друга, которые мотивируют нас и определяют нас. Пример добавленного нами чистящего средства, которое вредит миллионам процессов в организме. Конечно, не для очистки нужно, неправильно нам искать новые химические процессы, которые нас исправят, лекарства, а просто продолжать и не навредить миллионам уже существующих процессов, которыми нас выкинули в мир, чтобы оставаться естественным, это правильно с вероятностной и логической точки зрения. Игра с очень сложными системами по ходу дела приводит к неожиданным результатам, которые вредят системе, а не помогают ей. Вот откуда берется обязанность доказывания, быть на правильной стороне пари, вероятность того, что вещество или форма вещества, или поведение, которому человек не подвергался в течение десятков тысяч лет и в настоящее время подвергает человека. Польза для человека равна нулю, скорее всего 99,99% это вредно. Бремя доказывания лежит на том, кто добавляет человеку новое вещество, такое как генетически модифицированная пища, растительные масла, КБД, марихуана и различные лекарства, смузи, генетически модифицированная пшеница, чистый сахар, соль, ингредиенты в натриевой зубной пасте, бла-бла, разнообразная жареная пища, всевозможные закуски и тысячи других примеров. Есть и обратная сторона закона, то, чему подвергался человек десятки тысяч лет, скорее всего, полезно для человека, солнце, мясо, рыба, фрукты и так далее. Головная боль – это головная боль, история, которая случилась с мне сегодня, моя жена сказала мне, что у нее кружилась голова, когда она смотрела вниз и, возможно, у нее было кровоизлияние в мозг или инсульт. Я сказал ей, что жаль так ее терять, но, было приятно познакомиться, и мы поладим, и добавил, в Тель-Авиве хороший выбор. Что-то мне кажется очень странным. Я вспомнил, как слышал, как она тренировалась со скакалкой. Я спросил ее, скажи мне, что ты не прыгала на скакалке полчаса? Она сказала, да. В вольных размышлениях я сложил воедино то, что от прыжков кружится голова, что мы с женой чувствительны к резким движениям. А потом понял, что шанс того, что в этот же день она делала тренировку со скакалкой, у нее кровоизлияние в мозг и они не связаны друг с другом, равно нулю. Я сказал ей, я не думаю, что это кровоизлияние в мозг, а только от прыжков, и она, вероятно, выживет, она улыбнулась, и действительно, на следующий день, кровотечение и головокружение исчезли. Важно во всем руководствоваться здравым смыслом, головная боль есть головная боль. Это симптом, а не проблема. Вы делаете что-то не так. Если у вас небольшие или сильные головные боли, лично я не очень страдал от головных болей, но я сталкивался с ними у многих людей. Иногда у меня болела голова до того, как я начал свободно питаться у человека, который правильно питается, ведет активный образ жизни и видит солнечный свет. Вообще нет причин для головной боли. Если у вас периодически возникают головные боли или мигрени, это означает, что вы не едите свободно. Продукты из коровьего молока, овес, финиковая кола и так далее не относятся к продуктам, подпадающим под определение свободной диеты, и есть большая вероятность, что это способствует головным болям. У вашего тела нет запаса прочности, поэтому каждая мелочь вызывает головную боль. Просто ешьте свободно, и вы увидите, что головные боли и мигрени исчезнут. Одна из вещей, которые я заметил, это то, что беспроводные наушники вызывают у меня небольшую головную боль после этого. Так что будьте осторожны с вещами, которые проецируются прямо в вашу голову. Так почему же никто не говорит об этом популярном продукте, который опасен? Надеюсь, теперь вы поняли, что только потому, что все делают что-то, не означает, что это безопасно или правильно. К сожалению, многие иногда все наоборот. Все, что излучает, что вы надеваете, с большой долей вероятности может быть опасным. Беспроводные наушники находятся прямо у вас в голове и излучают на сотовый телефон. Никто не проверял, что они реально делают с нейронами в голове. Я купил наушники с воздушным кабелем на конце, чтобы излучение не проходило. И закончим хорошо, все ошибаются, можно иначе. Здравствуйте, гены. Одной из моих огромных ошибок было то, что я думала, что гены определяют, сильны ли люди в математике, будет ли у них сердечный приступ или будут ли они просто успешны. Чем больше я думаю об этом, свободно читаю и натыкаюсь на информацию, я понимаю, насколько равными мы родились. Гены действительно помогают бороться с токсинами, такими как пшеница или курение. Но если вы не отравитесь, нам действительно не нужна помощь генов, и это свободомыслящее понимание этой тайны. Гены также помогут вам иметь определенный характер, который поможет вам полюбить определенную деятельность, такую как актер, спортсмен, плотник, физик. Но сама способность зависит от того, сколько часов вы посвятили своей родной способности, практиковали ее и что вы сделали в своей жизни, то есть окружение. Мы виним в этом гены, потому что наш мозг постоянно стремится упорядочить реальность и дать объяснение тому, что поддержит наши действия. Главное, что мы не виноваты. Вот почему нам легко обвинять свои гены в том, что мы толстые, или больные, или просто чрезмерно худые. И поэтому, когда виноваты гены, проблема решена, это гены. Боритесь с предубеждением нашего мозга, чтобы все упорядочить и все объяснить, это свободомыслие в лучшем виде. Что-то не так с ожирением, это не мнение, это реальность, которую легко увидеть. И, конечно, проблема не эстетическая, а сопровождается многими другими проблемами, такими как диабет и проблемы с сосудами. Все должны быть худыми, если они едят бесплатную диету. Большинство людей рождаются с отличными генами, поэтому, если есть проблемы, вините окружающую среду и свой рацион, прежде чем обвинять своих родителей в плохих генах. Тенденция здоровья в мире находится в четком направлении, и его можно увидеть на улицах. Возможно ли, что так много людей испортили гены и толстеют? Стать подчиненным? Развелись хронические заболевания? Или, может быть, есть что-то еще, благодаря чему некоторые люди остаются в хорошей форме, прямолинейны и здоровы даже в пожилом возрасте? Если мы предположим, что мы родились равными, и действительно мы родились равными, более или менее, то, упражняясь в свободном мышлении, мы понимаем, что тут что-то другое, чем проблема с генами. Здесь есть что-то, что связано и остается очень простой деятельностью, питание и физическая активность. Другим доказательством этого являются те люди, которые меняют свое питание и свою физическую активность и становятся здоровыми и подтянутыми. Похоже, что общее состояние здоровья всего мира находится в нисходящей тенденции, согласно этой статье, а также согласно глобальной тенденции ожирения. А также Всемирная организация здравоохранения. Медицина настолько развита, что можно предположить, что основная причина в ухудшении качества пищи и типа пищи, которую мы едим. Статья о детском диабете, которая показывает рост заболеваемости с годами. Я полагаю, что пища, которую мы едим, гораздо важнее окружающей среды, потому что плохие вещества в окружающей среде оказывают меньшее влияние, чем плохие вещества в пище, попадающие в наш организм. Мы действительно живем дольше на Земле, но с меньшим здоровьем. Еще одно свидетельство несовместимости современной жизни с той жизнью, к которой мы эволюционно созданы. Исследования американских подростков показывают явную тенденцию к снижению счастья с годами. Для хорошего здоровья надо быть готовым к переменам, понимать, что есть, что нужно делать и что делать нельзя. Гены и удача не вредны, но одних их недостаточно для обеспечения крепкого здоровья. Закон «гены ничто по сравнению с окружающей средой» означает, что если возникает вопрос, является ли определенная проблема генетической или экологической. Скорее всего, поведение отвечает за такие проблемы, как воздух, пища, наши движения. Из этого мы можем понимать, что большинство болезней возникает из-за нашего образа жизни, окружающая среда, еда, движение, а не из-за неудач или генов, которые свалились на нас. С лекарствами, с профилактикой, а не с лечением гипсом, нам нужно использовать ментальную гибкость и понимать, что иногда нам приходится менять свое мнение по определенному предмету, и с этим изменением требуется и изменение образа нашей жизни. Самая большая трудность состоит в том, чтобы изменить себя и осознать, что до сих пор мы были просто неправы. Это можно увидеть в оправданиях, сопровождающих диеты людей: «не могу перестать есть хлеб или жареное». М просто неразумный человек, который возьмет на себя ответственность за правильное питание для человека. Государству необходимо управлять здоровьем населения, потому что оно не в состоянии самостоятельно разобраться в действующих на рынке факторах, а также потому, что ему сложно вносить изменения. Пример успешного государственного вмешательства. Вероятно, нет никакого спасения от того, чтобы платить людям за поддержание здорового образа жизни, потому что в долгосрочной перспективе это сэкономит деньги страны. Исследования показывают, что оплата работает. Источником трудности является избыток рекламы и дезинформации, которую коммерческие компании создают в интересах своих экономических интересов, которые являются прибылью, а не общественным здоровьем. Идея о том, что одно и то же действие дает разные результаты для разных людей, затрудняет принятие решения. Что правильно делать и почему? Например, два человека, один человек, который не курил, умер в возрасте 40 лет, а курившая женщина умерла в возрасте 87 лет. Решение состоит в том, чтобы протестировать 100 человек, которые курят, и 100 человек, которые не курят, и всегда помнить о законе. Вести себя так, как древние люди вели себя в природе. Отличная статья об истории охоты и поедания растений. Небольшой ключ к разгадке связи между углеводами и раком. Потенциальная польза кетонов в контексте рака и роста опухоли основана на различиях в энергетическом метаболизме между раковыми и здоровыми клетками. Раковые клетки в первую очередь полагаются на глюкозу для получения энергии посредством процесса, называемого гликолизом, даже при наличии кислорода. Это явление известно как эффект Варбурга. Высокая потребность раковых клеток в глюкозе позволяет им быстро размножаться. Напротив, здоровые клетки могут использовать различные источники энергии, такие как глюкоза, жирные кислоты и кетоновые тела. Беседа с профессором-онкологом на тему «Свободная диета с высоким содержанием белков и жиров и низким содержанием углеводов» приводит к тому, что организм входит в состояние кетоза. При кетозе организм вырабатывает кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии при низком уровне глюкозы. Обоснование использования кетонов для потенциальной помощи опухолям, нуждающимся в глюкозе, основано на идее голодания раковых клеток по их основному источнику энергии – глюкозе, при обеспечении здоровых клеток альтернативным источником топлива – кетоновыми телами. Некоторые исследования показали, что низкоуглеводные диеты могут иметь противоопухолевый эффект, возможно, из-за плюс уменьшенной доступности глюкозы. Снижая уровень глюкозы, кетогенная диета может помочь замедлить рост опухоли, лишая раковые клетки их предпочтительного источника энергии, плюс изменения в росте сигнальные пути. Было показано, что кетогенные диеты влияют на различные клеточные сигнальные пути, связанные с развитием и прогрессированием рака, такие как передача сигналов инсулина и инсулиноподобного фактора роста, IGF-1, плюс увеличение окислительного стресса в раковых клетках. Кетогенные диеты могут увеличить производство активных форм кислорода, АФК, в раковых клетках, что приводит к окислительному стрессу и потенциальной гибели клеток. Однако эффективность кетонов и кетогенных диет в качестве лечения рака остается предметом текущих исследований, и не все типы раковых клеток могут аналогично реагировать на этот подход. Очень важно проконсультироваться со специалистами в области здравоохранения, например, с онкологами, прежде чем рассматривать изменения в питании или лечение рака. Папай ошибался, шпинат не приспособлен к тому, что мы едим, он не обязательно всасывается в кровь, важно то, что всасывается. Нам говорят, что шпинат полезен, потому что в нем много железа, но забыли сообщить, что его усвоение равно нулю как из-за типа железа, так и из-за токсинов, препятствующих его усвоению. Во всех растениях точно такая же проблема. Хам много, а в кровь в нужном количестве не всасывается. Исключениями для растения являются спелые фрукты и ферментированные зерна. Смотрите здесь рекомендации Минздрава по капусте без какой-либо научной основы и противоположные тому, что показывает наука. Никогда в истории человечества капусту не ели, более того, мы не знаем, как ее переваривать из-за клетчатки. Что приятно видеть, так это то, что даже коровы умеют переваривать травы, а те, кто переваривает их для них, это бактерии, живущие в их кишечнике. Продуктом бактерий являются жирные кислоты, которые всасываются в кровь коров. Секрет наслаждения тем же количеством в конечном итоге большой «секрет» в питании заключается в том, что в конечном итоге мы получаем одинаковое количество пищи от большинства видов пищи. Чтобы привыкнуть к этому, требуется всего несколько дней. Ненатуральная, сладкая и соленая пища не дает нам насладиться натуральной пищей, к которой нужно привыкнуть за несколько дней. Стоит потратить несколько дней и привыкнуть к натуральной пище, потому что в итоге вы получаете от нее такое же удовольствие. Другое дело, разнообразие пищи, мы не созданы для одновременного употребления многих видов пищи по простой причине, а именно в том, что в древности в данное время был доступен один вид пищи, скажем, мы пришли через фиговое дерево, не было меда и хлеба, с авокадо и сыром была только фига. Кроме того, важно давать кишечнику отдохнуть, кишечник травмируется едой. Поэтому разумно есть в окне 8-12 часов в день. Избегание масла, сахара и пресного хлеба сделает немедленное изменение для вас. Как только вам удастся внести первоначальное изменение, например, отказаться от масла, и увидеть первоначальное улучшение, очень легко продолжить обновление до разделов здесь. Трудно поверить, но простые вещи являются источником проблемы и решения, крапивница, изжога, раздраженный кишечник и все, что между ними, эти три явления являются симптомом, а не причиной. Не во всех случаях, но в большинстве случаев, и после прочтения «Свободной мысли», вы уже понимаете, что жить статистической жизнью выгодно, и поэтому стоит делать ставку на то, что верно в больших процентах, но не всегда. За этими тремя явлениями есть, конечно, неправильное питание. Раздраженный кишечник – это на самом деле ваш кишечник, который злится на вас, когда вы пропускаете через него пищу, не предназначенную для него, такую как хлеб, незаквашенные макароны, овощи, растительные масла, рис, коренья, листья, крекеры, коровье молоко или все виды продуктов, которые были изобретены в последнее время, удары, чесотка, сыпь и язвы во всевозможных местах на теле. Они обычно не имеют ничего общего с гормонами или половым созреванием, а только с пищей, которую вы едите. Я должен написать это снова, это явления, которые связаны только с пищей, которую вы едите, и да, все ошибаются. Это как раз признаки отравления, и единственный способ предотвратить отравление – это решить проблему, а не лекарства, которые иногда только предотвращают симптом, и отравление прекращается. Когда вы едите свободную диету, подобную показанной здесь, изжога часто вызывается растительное масло и лактаны, которые раздражают желудочную кислоту. Лектины представляют собой белки, связывающие углеводы, содержащиеся в различных растительных продуктах, таких как бобовые, зерновые и некоторые фрукты и овощи. Они играют роль в защитном механизме растений от вредителей и хищников. Некоторые исследования и неофициальные данные предполагают возможную связь между лектинами и изжовой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая возникает, когда желудочная кислота возвращается в пищевод, вызывая раздражение и ощущение жжения. Существует несколько возможных механизмов, посредством которых растительные токсины, лектины, могут вызывать изжогу. Дисфункция кишечного барьера. Было показано, что лектины нарушают функцию кишечного барьера, что может привести к повышению проницаемости кишечника, также известному как «дырявый кишечник». Это может вызвать воспалительную реакцию и усугубить симптомы рефлюкса, включая изжогу. Хроническое воспаление может быть связано с чахоткой. Плюс нарушение пищеварения, лектины могут связываться с пищеварительными ферментами и нарушать их функцию, что приводит к неполному перевариванию пищи. Это может вызвать брожение пищи в желудке, образование газов и повышение внутрибрюшного давления, что может способствовать рефлюксу содержимого желудка в пищевод и вызвать изжогу, если вы спрашиваете, почему это обычное явление, которое с годами только усиливается и вы видите их у детей, которые едят много растительных токсинов, это потому, что это требует лектинов. Требуется много лет, чтобы повредить кишечник и попасть в кровоток. У всех это занимает разное время, поэтому рекомендуется избегать употребления второстепенных лектинов, которые являются растительными токсинами. Воздействие холода и холодного душа. Важно время от времени принимать душ в холодной воде и вообще плавать в холодной воде и подвергаться воздействию холода. Самочувствие после него отличное, и наука это подтверждает. Здесь у нас пересекаются три вещи: чувство, эволюция, которая приспособила нас к воздействию холода, а также наука. Поэтому мы можем со свободным умом сказать, что вполне вероятно, что контролируемое воздействие холода очень полезно для нас. В человеческом теле есть определенный тип жира, называемый бурой жировой тканью, БЖТ, который помогает регулировать температуру тела в ответ на холодную окружающую среду. В отличие от белой жировой ткани, которая накапливает энергию, БЖТ производит тепло посредством процесса, называемого термогенезом. При активации холодом или другими раздражителями BAT высвобождает накопленную энергию в виде тепла, что помогает повысить внутреннюю температуру тела и поддерживать тепло. Это может быть особенно полезно в холодных условиях, когда организм подвержен риску переохлаждения. Следовательно, бурая жировая ткань – это тот тип жира, который помогает человеку справляться с холодом. Вода-то, что мы пьем, мы были созданы эволюцией, чтобы пить воду. Не фруктовые соки, коктейли и тому подобное. Пейте, когда испытываете жажду. Все рекомендации по поводу определенного количества справедливы только для тех, кто путает организм с алкоголем и кофеином. В остальном организм хорошо сигнализирует нам, когда испытывает жажду. Пока вы не употребляете наркотики или вещества, непригодные для человека, которые сбивают с толку тело, вы должны пить, когда испытываете жажду. Психическая нездоровая пища для души. Психическая нездоровая пища относится к содержанию или действиям, которые обеспечивают кратковременное удовлетворение, но не имеют длительного, временная ценность или выгода. В контексте платформ социальных сетей, таких как TikTok, Facebook, Instagram или Twitter, вредная пища для ума может включать в себя бездумное прокручивание бесконечных лент, просмотр видео или поверхностные взаимодействия, которые не способствуют личностному росту или значимым связям. Еда в контексте социальных сетей, короткая продолжительность внимания, эти платформы предназначены для захвата и удержания внимания пользователей как можно дольше. Контент часто представлен в коротких, легко усваиваемых форматах, таких как короткие видеоролики, изображения или короткие текстовые сообщения. Это может привести к уменьшению концентрации внимания и трудностям при сосредоточении внимания на более глубоких или более сложных задачах. Мгновенное удовлетворение. Социальные сети построены на функциях, которые предоставляют пользователям немедленную обратную связь и вознаграждение, такие как лайки, комментарии и публикации. Это мгновенное удовлетворение может вызвать привыкание и побудить пользователей искать его еще, что приводит к чрезмерному акценту на проверке и социальном одобрении. FOMO, который представляет собой страх упустить что-то, социальные сети могут создать ощущение безотлагательности и постоянной необходимости быть в курсе последних новостей, тенденций и сплетен. Это может привести к чрезмерному использованию и невозможности отключения от платформ. Сравнение и ревность. Просмотр тщательно отобранных и отфильтрованных версий чужой жизни может привести к чувству неполноценности и низкой самооценки. Это может быть особенно проблематично, когда люди начинают сравнивать себя с другими и ощущают необходимость поддерживать идеальный онлайн-имидж. Перегрузка информации. Имея так много доступного контента, легко быть ошеломленным огромным количеством информации. Потребление слишком большого количества некачественного контента может привести к умственной усталости и снижению способности сосредоточиться на более важных задачах или информации. Чтобы сохранить равновесие, важно ограничить потребление нездоровой пищи для ума и заниматься деятельностью, способствующей личностному росту, например, как видеть природу, как наши предки, читать книги, узнавать новости о навыках, вести содержательные разговоры и развивать отношения в реальной жизни. Кроме того, установление границ использования социальных сетей, таких как определенные временные рамки или определенные часы дня для проверки этих платформ, может помочь уменьшить негативное влияние на психическое благополучие. Еда, мы видим снижение интеллекта в США и, я думаю, в остальном мире вещества, которым люди не подвергались. Есть много новых веществ, которые входят в неестественные вещества, которым мы подвергаемся, ароматизаторы, зубные пасты, чистящие средства, кремы для лица, духи, кондиционеры для белья, средства для волос, косметика всех форм, пестициды, удобрения и так далее. Трудно предугадать, как эти вещества влияют на наше здоровье, но по закону процессов, скорее всего, они вредят нам способами, о которых мы и не догадывались. Небольшой пример. Зубные пасты содержат вещества, которые могут вызвать сильную боль в животе. Эффект будет разным для каждого человека. Натуральные вещества, но не очень полезные для нас моющие средства и другие искусственные вещества, которыми пользуется большинство из вас, таблетки для посудомоечной машины, отбеливатели и средства для мытья полов, пестициды и так далее, попадают в пищу, которую вы едите. Потребление этих веществ окупается здоровьем, естественный сон и наш сон могут творить чудеса. Трудно понять, как спали древние, но похоже, что они спали лежа на спине и дышали только носом. Лежа на спине легче всего дышать носом, и есть древние картины, которые показывают, что вот так они спали. Рекомендуемое чтение, Джордж Кейтлин, «Дыхание жизни». Он задокументировал индейцев и нарисовал их в 1860 году, откуда можно узнать, как они дышали в природе и как спали без модернизации. Тело и мышцы находятся в состоянии покоя, когда мы ложимся на спину. Рано ложиться и рано вставать – дело привычки. Древние спали попеременно без какой-либо фиксированной формулы, поэтому не волнуйтесь, если вы встаете несколько раз за ночь, это совершенно естественно. Древние спали около 7 часов в сутки и попеременно, а это значит, что может быть несколько часов бодрствования, а затем снова сон. Я сплю на жестком матрасе и на спине, как и древние. Я заметила, что так я сплю лучше всего и просыпаюсь с наибольшей энергией. Важно спать только с носовым дыханием, в противном случае это вызывает много проблем, включая апноэ во сне и проблемы с зубами. Если вы не можете дышать через нос во время сна, заклейте рот силиконовой лентой во время сна после нескольких недель дыхания только через нос. Исследование, которое показало, что потребление кофе сокращает сон, наука также показывает, что кофеин стимулирует и так же, как и логика. Так что вы можете предположить с довольно свободной мыслью, что если вы хотите лучше спать, перестаньте пить кофе. Кофеин – это лектин, разновидность токсина для вредителей кофейного дерева, поэтому он повреждает нервную систему насекомых и мелких вредителей. Обратный малава, минимализм, накопительство предметов и вообще материализм – это болезнь века и является результат покупки ненужных предметов, детские комнаты, взорваны игрушками, которые когда-то были в употреблении, появляется избыток в одежде, косметике, еде и так далее. Рекомендуется избавляться от вещей и ничего не копить. Система здоровья. Если вы знаете, как быть здоровым, почему бы вам этого не сделать? Мы интересные существа, которые просто хотят делать то, что делали вчера. Обычно нам приходится делать прямо противоположное тому, к чему мы привыкли, есть мало углеводов и много белков и животных жиров. Действовать вопреки тому, что мы думали, идти лучше, чем бежать, думать свободно и не фиксировано. Предпочтение обработанной пищи часто является результатом первоначального вкуса, который может быть более привлекательным, чем натуральная пища из-за добавления сахара, соль и жир. Люди могут предположить, что этот вкус останется прежним, хотя исследования показывают, что наши вкусовые рецепторы могут адаптироваться к новым вкусам в течение нескольких дней. Кроме того, многие люди просто не знают, как вести здоровый образ жизни, потому что выросли на переработанной пище норма. Каждое поколение отходит от естественного способа питания, что затрудняет переход к более здоровому образу жизни. Чем предотвратить его в первую очередь? Это может создать культуру, в которой люди ожидают получить лекарство или хирургическое вмешательство для решения своих проблем со здоровьем, а не вести более здоровый образ жизни. Кроме того, обработанные пищевые продукты часто являются наиболее прибыльными для компаний для производства и продажи, поскольку они имеют более длительный срок хранения и требуют меньшего количества продуктов. Инвестиции в сельское хозяйство. Это может затруднить для людей доступ и позволить себе натуральные, необработанные продукты. В заключение можно сказать, что ряд факторов усложняет задачу внесения здоровых изменений, включая первоначальные вкусовые предпочтения, отсутствие знаний о здоровом образе жизни, культурных нормах и доходах. Управляемое пищевое производство. Однако при воспитании, настойчивости и поддержке любой человек может научиться ценить вкус и пользу натуральной, необработанной пищи и вести более здоровый образ жизни. Диабет – это болезнь диетологов и врачей. Знакомая рассказала мне, что она принимает таблетки для понижения кровяного давления сахар. Я спросил ее, предлагали ли ей врачи изменить диету. Она ответила, что ее направили к диетологу, который сказал ей, что в рационе ничего менять нельзя. Я спросил свою подругу, рекомендовали ли ей врачи какие-либо диетические изменения. Она сказала мне, что ее направили к диетологу, который посоветовал ей не менять диету. Это меня удивило, потому что диабет типа 2, в отличие от диабета типа 1, часто связан с плохим питанием, и его можно контролировать с помощью диеты, которая снижает потребление вредных веществ, таких как продукты из пшеницы. Растущая распространенность диабета типа 1 во всем мире предполагает, что он может быть под влиянием таких факторов, как питание и воздействие окружающей среды, а не быть чисто генетическим. Хотя его нельзя вылечить из-за разрушения клеток поджелудочной железы, стоит учитывать, что его развитию может способствовать и неправильное питание. Интересно отметить, что диабет 1 типа является аутоиммунным заболеванием, а западная диета, как известно, способствует развитию различных аутоиммунных заболеваний, подвергая людей воздействию нездоровой пищи. Возвращаясь к истории, мой друг употребляет продукты из пшеницы как на завтрак, так и на ужин. Я был поражен, услышав это. Два аспекта казались нелогичными. Во-первых, врач направил ее к диетологу, когда рекомендации по питанию были легко доступны. Во-вторых, диетолог не дает ей решения для управления ее состоянием. Назначение лекарств устраняет только симптомы, а не основную проблему. Ни врач, ни диетолог не дали необходимых указаний, что могло иметь негативные последствия для моей подруги. Моя подруга отказывается слушать мои советы и полагается исключительно на рекомендации своих врачей. При диете, богатой животными жирами и белками и без углеводов, симптомы диабета 2 типа могут полностью исчезнуть в течение нескольких недель. Важно отметить, что диабет 2 типа никогда не излечивается, потому что он является продуктом отравления, единственный способ перестать отравлять организм несовместимым питанием. Хотя все совершают ошибки, к сожалению, некоторые медицинские работники ошибочно обрекают людей на мучительную жизнь. Например, сын моей подруги страдает таким же заболеванием, и его ждет та же участь из-за недостаточного руководства. Не подходит для человека, генетическая часть заключается в том, насколько человек терпим к постоянному отравлению адаптированной для него диетой. Точно так же, как механизм регуляции веса повреждается при постоянном отравлении, повреждается и наш механизм регуляции сахара. И то, и другое обратимо через несколько месяцев употребления пищи, совместимой с человеком. Я не врач и не диетолог, но правда в том, что я думаю, что они играют большую роль в распространении болезни, и я говорю им в честь, что я надеюсь, что они просто не знают, но невежество не освобождает от ответственности. Спорьте, как танцоры, а не как ослы. Я изменю свое мнение обо всем. Попробуйте вести спор как танец, а не как войну. Вы должны подойти к дебатам со смирением и показать другой стороне, что есть вопросы, в которых вы с ней согласны. Нужно сконцентрироваться на ряде отдельных вопросов и, конечно, не создавать ощущения, что мы хотим контролировать или убеждать другого. Единственный, кому удастся убедить другую сторону, это он сам. Спросите другую сторону, как они пришли к такому выводу или образу жизни. Старайтесь время от времени убеждаться, потому что, если вы никогда не передумаете, у вас проблемы. Не будь логическим хулиганом и веди научный и неэмоциональный спор, подавлять глупо, игнорировать и забывать намного логичнее, чем копаться в ранах. В древности замалчивали травмы и неприятные события, они копались в них как новая психология. Они не стали бы делать безумную драму из каждого плохого, что случилось с людьми. Это во многом о том, что является социально приемлемым, а не о том, что следует делать. Кажется логичным, что лучше подавлять, а не копаться в прошлом, а только извлекать из него уроки. У нас есть естественный механизм забыть прошлое и двигаться дальше. В родах это работает хорошо. Облысение, почему футболисты не лысеют, около 50% мужчин старше 50 лет, а около 50% женщин старше 65 лет страдают облысением по женскому типу. Есть способы, которые будут написаны позже, чтобы уменьшить вероятность выпадения волос. Интересно отметить, что профессиональные баскетболисты и футболисты, а также спортсмены в целом, а также представители некоторых племен, таких как масаи и южноамериканские племена, менее склонны к облысению, чем население в целом в их возрасте. Обратите внимание на мудрых, я сравниваю ровесников. Поэтому нужно проявить свободомыслие и постараться понять причину этого и вместить ее в себя. Облысение справедливо указывает на проблемы со здоровьем и поэтому рассматривается как нечто непривлекательное. Желание выбрать здорового партнера, которому мы можем передать свои гены, часть нашей эволюции. Одно из возможных объяснений феномена облысения заключается в том, что волосяным фолликулам требуется достаточный приток крови для поддержания их здоровья. Во время напряженной физической активности увеличивается приток крови к лицу, что может обеспечить волосяные фолликулы необходимыми питательными веществами и кислородом. Поэтому тем, у кого выпадают волосы, рекомендуется заниматься энергичными видами спорта не менее часа в день, 4 раза в неделю, пока лицо не покраснеет, что также означает, что кожа головы получает повышенное количество крови. Волосяные фолликулы также, как физическая активность. В облысении есть генетика, это понятно, но вполне вероятно, что, как и глютен, есть генетика, которая помогает избежать токсина тем, кто не ест глютен. Эта генетика не нужна. При облысении точно так же генетика помогает, когда нет кровотока и правильного питания, когда не нужна помощь генетики. И поэтому ответ на вопрос, так как же Зидану холодно, заключается в том, что у него, вероятно, генетика плохо справляется с недостатком питания и притока крови к коже головы. В некоторых случаях причина выпадения волос может быть связана с питанием, а не кровоток. Женщины, в частности, могут испытывать выпадение волос из-за дефицита питательных веществ. Поэтому важно придерживаться диеты, включающей рыбу, мясо и фрукты, которые содержат необходимые питательные вещества, которых может не хватать в вегетарианской диете. Кроме того, рекомендуется избегать сладких продуктов и особенно хлеба и обработанных пищевых продуктов, которые препятствуют поглощению минералов, которые могут повредить волосы. В организме есть механизм для направления минералов из менее важных мест в более важные, такие как мозг и мышцы. Поэтому, когда у нас нехватка минералов, в первую очередь нужно захватить зубы, волосы и кости. Критически важно для выживания в краткосрочной перспективе, я видел исследования, а также в медицинских страховых компаниях говорится, что гормоны вызывают облысение, это возможно, но это, вероятно, симптом, потому что плохое питание влияет на гормоны. И это как раз свободная мысль поднять уровень, с уровня симптома на уровень проблемы, хороший способ показать, что есть хороший шанс, что переливание крови и питание могут остановить облысение, это увидеть, что лекарства, которые вызывают нехватку пищи или уменьшают кровообращение, вызывают побочный эффект облысения, и это действительно так, некоторые лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления, такие как бета-блокаторы, могут привести к истончению или выпадению волос в качестве побочного эффекта. Точные причины этого могут варьироваться в зависимости от конкретного препарата, но возможны некоторые механизмы, дефицит питательных веществ, некоторые мочегонные препараты могут вызывать потерю организмом необходимых минералов и витаминов, таких как цинк, калий и биотин, которые важны для поддержания здоровья. Волосы. Недостаток этих питательных веществ может способствовать выпадению волос, уменьшению притока крови к волосяным фолликулам, некоторые лекарства от кровяного давления, особенно бета-блокаторы, могут уменьшить приток крови к определенным областям тела, включая кожу головы. Этот уменьшенный приток крови может ослабить волосяные фолликулы, делая их более восприимчивыми к повреждению и выпадению волос. Спортсмены менее лысые, давайте восстановим свободомыслие. Мы своими глазами наблюдали, что спортсмены менее лысые, чем их сверстники. Они перекачивают к голове больше крови, чем нормальные люди, так что мы предполагаем, что в этом и смысл. Мы знаем, что лекарства, которые блокируют кровь и питание, могут вызвать выпадение волос, так что это добавляет еще одну возможность. Мы также знаем, что проблемы людей часто не генетические, а скорее деятельность самого человека и окружающей среды. Также есть ощущение, что малоподвижные люди более склонны к облысению. Объяснение некоторых облысений тоже не коренится в генетике, а объяснение, что именно генетика помогает, когда неправильно питаешься и нет притока крови при физической нагрузке, а не генетика помогает, когда все делаешь правильно. Стоит поспорить, что для здоровых волос важны три компонента: бесплатная диета, спорт, который заканчивается покраснением лица, и ежедневный массаж кожи головы. Все три вместе, вероятно, уменьшат или предотвратят облысение. Это, конечно, казалось правдоподобным, когда я свободно думал с информацией и наукой выше. Есть небольшая вероятность, что это неправда, но у меня все эти годы это работало, и я надеюсь, что это сработает и у вас. Кто выиграет, а кто проиграет от нашего здоровья, так как небольшая часть мира, к сожалению, движется все больше и больше на пути к сознательной и устойчивой жизни, становится ясно, что коллективный переход к оптимальному здоровью может принести пользу разным слоям общества и, наоборот, принести убытки другим. Понимание этих преимуществ и потерь может нарисовать четкую картину того, как наше благополучие влияет на различные аспекты жизни общества и экономики. Во-первых, самые явные выгодоприобретатели нашего здоровья – это мы, люди. Если мы возьмем пример гражданина Израиля, поддержание отличного здоровья может привести к более активному и полноценному образу жизни, сокращению медицинских расходов и большей способности вносить положительный вклад в общество. Другим заметным бенефициаром является сектор органического сельского хозяйства. По мере того, как все больше людей переходят на более здоровый образ жизни, растет спрос на экологически чистые продукты. Эта тенденция дает значительный экономический импульс органическим фермерам, занимающимся производством продуктов питания в гармонии с природой. Это также способствует более здоровым экосистемам и улучшает биоразнообразие нашей планеты. Тенденция к более здоровому образу жизни также оказывает положительное влияние на животноводов, которые выбирают естественные и органические методы. Этот подход означает, что животные могут расти в естественной среде, что способствует улучшению их благополучия. Точно так же планета также получает пользу, поскольку более здоровый образ жизни часто совпадает с более устойчивыми методами, направленными на сохранение нашей планеты. Более того, компании, производящие товары или услуги, ориентированные на здоровье, могут процветать, особенно если правительство поощряет их с помощью стимулов и субсидий. Они могут вводить новшества, расти и способствовать оздоровлению общества, тем самым создавая положительную обратную связь. С другой стороны, сдвиг в сторону улучшения здоровья может оказать негативное влияние на сектора, которые не соответствуют этой парадигме. Например, фармацевтические компании могут столкнуться со снижением спроса на некоторые лекарства, если людям удастся сохранить свое здоровье с помощью профилактических мер и изменения образа жизни. Также компании, производящие продукты питания, такие как Strasses, Tenova и Asem, могут столкнуться с проблемами из-за снижения потребления их продукции. Люди могут выбирать свежие и экологически чистые продукты вместо обработанных продуктов, что влияет на бизнес этих компаний, отрасли, которые полагаются на нетрадиционные методы выращивания животных, такие как фермы, курятники, рыбные пруды и мясокомбинаты, также могут испытать спад. Точно так же крупные продовольственные сети, такие как Shufersal, могут столкнуться с падением продаж, поскольку покупатели могут предпочесть местные и органические продукты продуктам массового производства. В пользу высокобелковой диеты. Более того, компании-заменители мяса, такие как Tivol и Beyond Meat, могут столкнуться со снижением спроса. Если люди выберут натуральные источники белка, это также может повлиять на медицинских работников, страховые компании и компании, производящие медицинское оборудование, поскольку более здоровому населению теоретически потребуется вмешательство. С медицинской точки зрения. Наконец, компании, производящие пищевые добавки, могут столкнуться с меньшим спросом на свою продукцию, потому что люди получают необходимые питательные вещества непосредственно из своего рациона. Не разочароваться. Они также дешевы, доступны и не требуют рецепта. Признаюсь, это единственные препараты, которыми я пользуюсь. Вот и все, никаких других химикатов ни на мне, ни во мне. Когда ты что-то пробуешь на себе и это работает, нет нужды в исследованиях и тому подобном. Исследования только подкрепят то, что вы видели сами. Все написанное здесь я испробовала на себе и это работает как сумасшедшие, явно ничего кроме этого не означает, так что не воспринимайте это как врачебный совет. Природная медицина отличается от еды тем, что ее употребляют специально для лечения проблем со здоровьем и не для общего питания. Данные исследования подтверждают это различие. Чеснок, когда я использую закон Ястреба из «Законов большой прибыли», я вижу, что чеснок удивительным образом решает проблемы с желудком и боль в горле. Чеснок рекомендуется подогреть, чтобы он был мягче и легче усваивался, а также чтобы от него не пахло. Не рекомендую пробовать, но когда у меня болел аппендикс, я ел чеснок, и через 2 дня боль исчезла. Чеснок в древности использовали как натуральное средство от различных болезней, в том числе от болей в животе, простуды и гриппа. Чеснок обладает антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны при лечении этих состояний. Популярное средство от болей в горле включает смешивание меда с измельченным чесноком и острым перцем чили, которые можно есть 1 раз в несколько часов. Это может облегчить симптомы и очистить горло от гноя в течение дня. Чесночные лектины помогают. Чесночные лектины, такие как аллицин, аскай, ASA2 и аджоин, обладают рядом потенциальных преимуществ для здоровья. Они обладают антимикробными свойствами, а значит, могут помочь бороться с вредными бактериями, вирусами и грибками. Это одна из причин, по которой чеснок часто используется в качестве домашнего средства от легких недомоганий. Лектины чеснока также обладают иммуномодулирующими свойствами, которые могут улучшить способность иммунной системы бороться с инфекциями и болезнями. Некоторые исследования также предполагают, что эти зубчики чеснока могут обладать противораковыми свойствами. Они могут ингибировать рост раковых клеток и способствовать апоптозу, то есть запрограммированной гибели клеток. Тем не менее, эти эффекты в основном наблюдались в лабораторных исследованиях и исследованиях на животных, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как они могут применяться к людям. Что прекрасно, так это видеть, что аллицин высвобождается, когда аллин измельчается, то есть когда животное или бактерия жует корень, высвобождается яд. Это прекрасно показывает, что лектины действительно являются токсинами, предназначенными для предотвращения вредителей от вреда. Растение. В данном случае, конечно, она была построена на мелких животных, а не на людях. Ничто из этого нам иногда не помогает. Но в пшенице WGA, жестокий минор пшеницы, медленно убивает нас годами. С другой стороны, лектины пшеницы и растения отравляют нас, в то время как лектины чеснока могут быть полезными, лектины других растений иногда могут быть вредными. Некоторые растительные лектины могут негативно взаимодействовать с организмом человека. Например, сырые бобовые и цельнозерновые продукты содержат лектины, которые могут вызвать расстройство пищеварения, если их не приготовить должным образом. Лектин в красной фасоли, называемый фитогемагглютинином, может вызвать симптомы пищевого отравления, если фасоль не приготовлена должным образом. К другим потенциально опасным лектинам относятся лектины, содержащиеся в посленовых растениях, таких как помидоры и картофель, которые могут ухудшить воспалительные состояния у чувствительных людей. Важно помнить, что способ приготовления может существенно повлиять на содержание лектинов в этих продуктах, а приготовление пищи часто уменьшает или устраняет потенциально вредное воздействие. Мед. Я заметил, что мед на ранах заживляет их быстрее, чем пар, а также предотвращает кашель. Мне не нужны исследования, доказывающие, что мед обладает естественными целебными свойствами. Например, исследование Альвайли и Дере доказало, что мед эффективен при лечении ран и уменьшении симптомов кашля. Лимон, хотя кислый вкус лимона может свидетельствовать о его сильном воздействии, не рекомендуется употреблять его регулярно в больших количествах. Количество. Согласно исследованию Пенистон и ТАЛ, чрезмерное употребление лимонного сока может способствовать развитию камней в почках. Я заметил, что лимон отлично помогает при всех видах пищевых отравлений и проблем с желудком, а также при ангине. Я пью лимон только тогда, когда у меня проблемы с желудком. Было обнаружено, что лимонный сок эффективен при лечении проблем с пищеварительной системой. То же исследование показало, что биологически активные соединения в лимонном соке могут помочь улучшить пищеварение и облегчить проблемы с желудком. Тем не менее, ее следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Холодная вода отлично подходит для душа в ледяной воде, она также стимулирует, как 2 чашки кофе с Red Bull. Холодная или ледяная вода отлично подходит для напряженных мышц и различных болей в теле. Спортсмены принимают ледяные ванны после тренировки и по очень веской причине. Если у меня головокружение, потому что я чувствителен к тому, чтобы поворачиваться и смотреть на мобильный телефон во время вождения, душ с холодной водой сдувает его. Наши эволюции были души с холодом вода, а не горячая вода, как все делают сегодня. Лично я чувствую себя в 1000 раз лучше после холодного душа, чем под горячим. Обратите внимание, после «душа», отъезд во рту и полоскание до боли в горле действительно отлично. Я использую соль только как лекарство и стараюсь не употреблять ее регулярно. Может использоваться для консервирования пищевых продуктов и маринования. Оливковое масло отлично подходит для лечения сухости на губах или в любом месте на теле, включая кожу головы, работает намного лучше, чем любая другая ароматизированная мазь. У моего сына была сухая кожа головы с перхотью, и он вылечил это с помощью часа оливкового масла на голове. Оливковое масло рекомендуется употреблять только как лекарство, а не как добавку в салат. Когда вы выпиваете, скажем, 100 граммов оливкового масла, это все равно, что съедать полкило оливок. Не имеет смысла, по большому счету таких концентратов лучше избегать. Наш организм не подвергался воздействию концентратов за сотни тысяч лет эволюции. Только в последние несколько тысяч лет, горячая вода, горячая или кипяток убивает бактерии, как и любые другие химические вещества, за исключением того, что они не так опасны для нас, как химические вещества. Я умываюсь и чищу зубы теплой водой, и она работает так же, как зубная паста. Кишечные бактерии оказывают большое влияние на здоровье, это тема, которая много обсуждается. Исследования показывают, что кишечные бактерии оказывают большое влияние на наше физическое и психическое здоровье. Многие исследования показывают, что на кишечные бактерии просто влияет то, что мы едим или не едим. Свободная мысль для огромной прибыли кишечные бактерии являются лишь симптомом, то есть они являются промежуточным фактором, и, вероятно, одним из них для еды, которую мы едим. Точно так же, как высокий уровень сахара в крови является симптомом, а не проблемой. Проблема заключается в том, что пища не адаптирована для нас. Именно так кишечные бактерии являются продуктом неподходящей для человека пищи, которую мы едим. Многие исследования показывают, что фекальная трансплантация помогает многим людям, но через определенное время, если не изменить образ жизни, старые проблемы возвращаются. Это показывает, что наши кишечные бактерии напрямую зависят от пищи, которую мы едим. Другими словами, когда я активно рассуждаю, мне кажется, что не кишечные бактерии вызывают болезни, а пища, которую мы едим, отдавая предпочтение определенным кишечным бактериям, которые, вероятно, являются одной из причин проблем. Антибиотики вредят нам в течение многих лет и вызывают эффекты, которые проявляются поздно. Медицина не связывает их с ней, а тем более с проблемами с кишечными бактериями. Держитесь подальше от нежизнеспособных лекарств, лекарств и врачей. С другой стороны, травматология, травмы, восстановление и так далее, кардиология, онкология и хирургические операции помогают и улучшают качество жизни. Холодный душ полезен для нас по сравнению с горячим душем, который, скорее всего, навредит нам. Чеснок как замена антибиотикам при проблемах с желудком. Чеснок содержит множество соединений, которые, как считается, способствуют его пользе для здоровья. Пребиотический эффект. Чеснок содержит клетчатку, известную как инулин, а также фруктоолигосахариды. Эти соединения не перевариваются в верхних отделах пищеварительного тракта, но когда они достигают толстой кишки, они ферментируются кишечными бактериями. Этот процесс ферментации приводит к выработке короткоцепочечных жирных кислот, которые питают клетки, выстилающие толстую кишку, и помогают поддерживать здоровый кишечный барьер. Таким образом, пребиотики в чесноке могут способствовать росту и активности полезных бактерий в кишечнике. Антимикробная активность. Чеснок содержит соединения серы, такие как аллицин, который образуется при измельчении или измельчении чеснока. Было обнаружено, что аллицин и другие родственные соединения проявляют антимикробные свойства в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Хотя эти соединения могут действовать против вредных бактерий в кишечнике, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять их специфическое влияние на микробиоту кишечника. Следует также отметить, что эти соединения относительно нестабильны и могут быть инактивированы кишечными заболеваниями, поэтому степень их антимикробной активности в организме не совсем ясна. Иммунный ответ. Некоторые исследования показывают, что соединения в чесноке могут влиять на иммунную систему, что, в свою очередь, может повлиять на состав микробиома кишечника. Микробиом кишечника и иммунная система имеют сложные двусторонние отношения, при этом каждый влияет на другой. Было обнаружено, что некоторые соединения в чесноке обладают противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, что может повлиять на микробиом кишечника. Кроме того, антимикробные свойства чеснока могут оказывать влияние на определенные типы бактерий в кишечнике. И почему эквалайзер Тева люди думают, что человеческие качества – это звуковой эквалайзер? Каждый рождается с особой комбинацией черт, которые составляют его сущность. Каждое качество имеет ценность, и баланс между этими ценностями создает нашу личность. Представьте, что вы родились от 1 до 10 в любой из них, внутреннее счастье 7, энтузиазм 9, любознательность 3, внутренний покой 5, аутизм 3, общительность 4, потеря контроля в экстремальных ситуациях 2. Эти цифры просто иллюстрируют, как работает природа. Аутизм, вероятно, распадается на десятки таких чисел, некоторые из которых хороши, а некоторые менее хороши. В любой среде другие числа дают выживание, но уже не сегодня, потому что нет эволюции, а в прошлые времена. Моя жена прочитала это и сказала, что удара нет, но удар есть, и, как и в любом свободном мышлении, мы хотим извлечь из этого выгоду. Суть в том, что поставить кому-то один или ноль проблематично, и на самом деле существуют не только плохие черты, такие как аутизм. Аутизм – это не единственная характеристика. Аутизм также можно рассматривать как уравнительную характеристику, представляющую собой изменение баланса когнитивных, социальные и эмоциональные характеристики. Важно отметить, что аутизм представляет собой спектральное расстройство, а это означает, что существует широкий диапазон тяжести и симптомов, с которыми сталкиваются люди с рас. Тем не менее, аналогия с уравнителем предполагает, что у всех есть определенные черты, связанные с аутизмом, хотя и в разной степени. У каждого человека есть определенный уровень этих качеств, которые могут быть полезными или вредными в зависимости от их силы и контекста. Например, умеренный уровень агрессии может быть полезен в конкурентной среде, но может привести к межличностным конфликтам, если чрезмерно выражен. Так природа адаптирует человека к среде. Когда человек рождается со слишком сильным агрессивным инстинктом, он может быть убийцей. Если кто-то рождается со слишком сильным половым инстинктом, он может быть насильником. Природа приспосабливает человека к меняющейся среде именно с помощью этой уравнительной идеи. Невозможно точно знать, как направить его в соответствии с окружающей средой, поэтому все рождаются с разными числами. Сравнение с чувствительностью к глютену – еще один способ проиллюстрировать эту концепцию. Многие люди могут употреблять глютен без заметных негативных последствий, в то время как другие испытывают различную степень чувствительности, а небольшой процент страдает от серьезных симптомов из-за таких состояний, как целиакия. Видно, гены помогают, когда мы работаем против того, для чего мы были созданы. Мы не созданы для того, чтобы все время пристально смотреть на вещи. Мы охотились, путешествовали, строили и сражались, и все это люди видели издалека. Находиться перед экраном по 8 часов в день – это что-то новое для глаз, и поэтому инвестировать в компании, производящие очки и линзы, разумно. Очки – раздражающие ракеты. Я начал носить очки для долгосрочного зрения в возрасте 42 лет. В 43 года мне сделали лазерную операцию по удалению очков. Правда, с ошеломляющим успехом. Дело не только во внешности. Также мешает поле зрения, может потому, что я начал носить очки в 42 года, но у меня было проявлять свободную мысль, чтобы решить и понять это. До операции я носила очки для чтения еще и потому, что мне так было удобнее читать. Я не хочу очки. Хорошо делать столько же, сколько ты делала то, что делала раньше, много смотреть вдаль и на зеленую природу и меньше у экранов. Свободная диета действительно важна для здорового зрения, и поэтому есть много глазных заболеваний, которые возникают из-за недостатка витаминов и минералов. И, наоборот, свободная иллюстрация делает вывод, что витамины и минералы также важны для хорошего зрения, как и естественное зрение, которое смотрит на природу, предотвращают ли очки для чтения ухудшение зрения вблизи. Вот вопрос, который является одним из инструментов «свободная мысль», которая помогает нам стремиться к свободному мышлению. Когда вы носите близорукие очки, линзы в очках преломляют свет, чтобы сфокусироваться на сетчатке, даже если глаз не фокусируется должным образом. Это означает, что конвергентной и целиарной мышцам не нужно так сильно сокращаться, чтобы сфокусироваться на близких объектах. Это может помочь уменьшить нагрузку на глаза и усталость. Ношение очков может помочь замедлить прогрессирование миопии у детей, Исследование, опубликованное в журнале Ophthalmology, показало, что у детей, которые носили очки, близорукость в течение 2 лет ухудшалась реже, чем у детей, которые их не носили. Авторы исследования считают, что ношение очков может помочь замедлить прогрессирование близорукости. За счет уменьшения количества времени, которое дети тратят на сосредоточение внимания на близких объектах. Когда дети фокусируются на близких объектах, их глазам приходится прилагать больше усилий, чтобы преломить свет, чтобы сфокусироваться на сетчатке. Это может оказывать давление на глаза и может способствовать прогрессированию миопии. Революция в системе здравоохранения. Современная система здравоохранения. Современная медицинская система демонстрирует превосходство в неотложной и жизненно важной медицине, такой как травматология, офтальмология и аудиология. Например, достижения в области травматологии и бригад быстрого реагирования значительно повысили выживаемость пациентов в критических ситуациях, однако в существующей системе здравоохранения есть определенные недостатки. Одной из таких проблем является разрыв между частным и государственным секторами здравоохранения. Это отсутствие связи и сотрудничества может привести к разрозненности лечения, как это видно, когда пациент переходит от частного врача к государственной больнице для лечения, и его медицинские записи не передаются своевременно. В некоторых случаях медицинская система может не использовать достаточно данных, касающихся пациентов, выздоровления и других жизненно важных аспектов. Например, поставщики медицинских услуг могут не иметь доступа к центральной базе данных для просмотра истории болезни пациента, что может привести к неосведомленным решениям и менее эффективному лечению. Существующая медицинская система также имеет тенденцию отдавать приоритет медикаментозному лечению при различных состояниях. Например, пациентам с хронической болью могут быть назначены опиоиды вместо изучения альтернативных методов лечения, таких как физиотерапия или изменение образа жизни, которые могут обеспечить долгосрочное облегчение и улучшить качество жизни. Более того, система здравоохранения делает упор на долголетие, а не на качество жизни. Например, агрессивные методы лечения, такие как химиотерапия, могут быть назначены неизлечимо больным раком, продлевая их жизнь, но не обязательно улучшая их самочувствие или комфорт в оставшееся время. Наконец, медицинская система децентрализована и децентрализована, при этом разные поставщики и учреждения работают независимо. Это может затруднить пациентам ориентироваться в сфере здравоохранения и получать скоординированную помощь. Например, пациент может нуждаться в посещении нескольких специалистов по одной проблеме, что приводит к разрозненному и трудоемкому опыту лечить проблему. А не симптом. Важным руководящим принципом является то, что большинство медицинских проблем возникает из-за плохого поведения, а не генов или физическая проблема. То есть большая часть тела умеет исправляться без медицинского вмешательства, а только за счет изменения питания, активности и окружающей среды. Конечно, есть проблемы, которые требуют медицинского вмешательства, потому что ущерб уже необратим. Мера, которую я могу улучшить, прежде чем вы даже начнете. Вам нужна мера, которую я могу улучшить, и знать, что я улучшил, иначе я могу блефовать перед вами, граждане. Хороший начальный индекс, который можно получить, и его действительно легко рассчитать по выборке, это проверка ИМТ жителей самими жителями и их отчет в приложении Министерства здравоохранения, конечно, в обмен на какой-то стимул. Затем идет индекс по росту, весу и возрасту, представляющий население. Выбросьте масло, муку, сахар, насколько это возможно, после того, как есть индекс здоровья жителей, который вначале очень простой. Я бы сосредоточился на том, что больше всего улучшит здоровье жителей, и что это их диета. В первую очередь сократить потребление нефтепродуктов, пшеничной муки и сахара в коротких шейках. Это непростая задача, когда секс является основной пищей значительной части населения. Я бы начал с налогового кредита для тех, у кого нормальный индекс ИМТ, и объяснил, как его достичь, заодно добавив красные предупреждающие этикетки. Для неадаптированных продуктов. Повышение налога на неадаптированные продукты и стимулирование выпечки хлеба на закваске и продуктов из козьего молока. На первом этапе, когда мне никто не доверяет, это хорошо скажется на ИМТ населения. Стоимость лекарства на человека в Израиль. Человек в Израиле о государственных и частных медицинских и медицинских устройствах всех видов. Моя цель на самом деле состоит в том, чтобы снизить стоимость здоровья для каждого человека и в то же время улучшить его здоровье. Врачи понимают питание для лечения проблем, а не симптомов. Все врачи должны разбираться в питании и правильном движении и только после предлагать инвазивное лечение и лекарства. Это и есть превентивная медицина. Это в основном делает упор на профилактику заболеваний, а не на их лечение. Профилактика заболеваний возможна посредством правильного питания, самого необходимого для здоровья, а также правильного движения, которое было повреждено в результате модернизации. На мой взгляд, лекарств нет и не будет лекарств, которые могут заменить вышеперечисленная налоговая льгота для бизнеса. Если в ресторане нет масла, сахара и муки, у бизнес-компаний есть стимулы и заинтересованность в том, чтобы помочь людям быть здоровыми. Например, снижение подоходного налога на 1% в ресторанах, где нет сахара и масла, пищевой стандарт для осуществления регулирования и обеспечения соблюдения стандартов на продукты питания и других вещей, влияющих на наше здоровье. Эскалация, поговорите с медицинским консультантом до врача, врачи очень заняты и контакт с ними обычно можно фильтровать, так же как и в клиентской службе, на то, чтобы дойти до менеджера, нужно время. Сначала общая консультация с медицинским экспертом, который не обязательно должен быть врачом, он понимает, как работает процесс, и иногда его можно решить без врача. Вы можете точно определить, что требует врач, а что требует осмотра или просто отдыха. Мониторинг работы врачей, ежеквартальный мониторинг работы врачей по показателям здоровья лечивших их людей. О каждом лечении будет сообщаться Министерству здравоохранения для получения показателей эффективности лечения пациента. Угнетенные, конечно, будут сообщать об улучшении или ухудшении их соответствующего самочувствия и активировать частный рынок тестов, чтобы максимально использовать частный рынок, например, для тестов и фотографий, МРТ и так далее. Заявка Министерства здравоохранения на полную цифровизацию всей системы здравоохранения. Одна система, которая будет использоваться во всех больницах страны, тесты и рекомендации для всего населения один раз в год, когда все население будет тестироваться один раз в год, мы сможем узнать, что нам нужно улучшить и что работает. Проверка на дефицит минералов и витаминов на системном и постоянном уровне, упорядоченный список продуктов для частных медицинских страховок, чтобы навести порядок в медицинских страховках и внедрить регулирование. Составьте своего рода список продуктов. Эти меры усложнят компаниям попадание по застрахованным. Почему большинство врачей не улучшаются без обратной связи? Улучшения нет, это известное правило в обучении. Конечно, главная проблема в том, что врачи не разбираются в питании, а питание больше всего влияет на наше здоровье, да это смешно. Но пока оставим это без внимания, в системе здравоохранения нет мониторинга пациентов и их результатов, потому что это нагружает медицинскую систему не только Израиля, но и всего мира, мешает врачам получать обратную связь. У большинства врачей после определенного этапа нет учителя, который направлял бы их в том, как двигаться дальше. Поэтому большинство врачей достигают максимальной работоспособности через несколько лет и застревают на ней, а затем происходит ухудшение, вызванное истощением. Вот как показывают исследования по этому вопросу. Дэйв Дэвис известен своими исследованиями о влиянии непрерывного медицинского образования, НМО. В исследовании под названием «Влияние формального непрерывного медицинского образования, меняют ли конференции, семинары, раунды и другие традиционные мероприятия в области непрерывного образования поведения врачей или результаты медицинского обслуживания». JAMA, 1999, Дэвис и его коллеги провели систематический обзор эффективности деятельности НМО и обнаружили, что интерактивные семинары более эффективны по сравнению с традиционными лекциями и конференциями, которые не способствовали улучшению обслуживания врачей. Кроме того, программы НМО, ориентированные на результат и включающие практико-ориентированные мероприятия, с большей вероятностью приводили к улучшению ухода за пациентами, и результаты неудивительны, ведь обратной связи в лекции нет, а во взаимодействии есть. Невозможно научиться играть в гольф, смотря гольф на YouTube. Исследования пришли к выводу, что различные лекции и семинары для врачей не оказывают никакого влияния на пациентов. Больше внимания следует уделять разработке интерактивных, ориентированных на практику программ, чтобы максимизировать их влияние на работу врачей и результаты лечения пациентов. Я уверен, что процент врачей, которые постоянно совершенствуются и ищут новые методы, подобны игрокам в покер, которые зарабатывают от 5% до 10%, как прибыльные внутридневные трейдеры, доверяйте Минздраву или врачам, не осознавая самостоятельно, что-то, что они говорят, является правдой из других источников и свободной мысли. Минздрав и врачи годами не говорят ничего нового, это доказывает, что Минздрав не работает или боится работать, или в худшем случае не знает, как работать. Вы правильно питаетесь, это состояние ваших какашек. Хоть об этом и не очень приятно говорить и нигде не найдешь, но это самый точный тест в мире, и поэтому я стараюсь и пишу об этом, хотя писать об этом не самое приятное. Как это следует раз в день-два, оно должно быть относительно твердым, продолжительным и равномерным, а не мягким. Газ свободен почти в течение дня. Правильный путь – встать на колени, как это делали древние. Событие должно завершиться в течение 30 секунд, любая другая форма, кроме подавляющей, для нас неестественна и может вызвать много проблем. Пояснительное видео о положении на коленях, как и древние, которые стояли на коленях, в своих туалетах, это, наверное, естественный и правильный способ. Согласно исследованиям по этому вопросу, это предотвращает многие проблемы, если это не так, вы неправильно питаетесь и, вероятно, это не генетическая или бактериальная проблема. Прочитайте о бесплатной диете и примените ее, а затем проведите тест какашек. С момента поступления пищи до ее выдачи проходит от 24 до 48 часов, а иногда и больше. БАДы мне добавляют, живые организмы стремятся к гомеостазу, то есть к поддержанию определенных параметров в узких пределах. Например, теплокровные животные должны поддерживать свою внутреннюю температуру в узком диапазоне, чтобы нормально функционировать. Попытки лечить депрессию, вмешиваясь в способность нервных синапсов очищать серотонин, полагая, что это вызвано низким уровнем серотонина, могут привести к нейронной адаптации, которая создает длительную зависимость от лекарств, таких как сиозис. Эти корректировки могут усугубить депрессию в течение длительного времени после прекращения приема лекарств. Пищевые взаимодействия также могут быть чрезвычайно сложными. Добавление другого питательного вещества, которое, по вашему мнению, вам необходимо, будь то в виде таблеток или целенаправленного приема пищи, иногда может вызвать дополнительные проблемы. Например, попытка скорректировать окислительный стресс с помощью антиоксидантов, таких как витамин Е и бета-каротин, может показаться хорошей идеей, но клинические испытания показали, что их прием у курильщиков дал плохие результаты. Эти антиоксиданты не уменьшили рак легких или смертность и, возможно, даже немного увеличили их. Это может быть связано с тем, что окисление является необходимым процессом, который организм использует для управления многими вещами, включая восстановление тканей. В других исследованиях было показано, что прием высоких доз витамина С для вмешательства в этот процесс предотвращает восстановление и рост мышц после тренировки. Даже пищевые источники питательных веществ могут быть проблематичными. Несколько лет назад я встретил человека, который страдал от онемения, затруднений при ходьбе, забывчивости и тремора, которые были тяжелыми неврологическими симптомами. Его неврологи были сбиты с толку, и его симптомы быстро ухудшались. Когда он обнаружил проблему, они подумали об инвазивных методах лечения. Он ежедневно употреблял бразильские орехи как источник селена, которого, по его мнению, не хватало в его рационе. В непринужденной беседе выяснилось, что вероятной причиной было отравление селеном. Когда он перестал их есть, его симптомы исчезли, и он полностью выздоровел. Попытка вручную собрать сложный набор взаимодействующих компонентов иногда может привести к катастрофе. К счастью, маловероятно, что нам нужно ориентироваться на наши потребности в питании с лазерной точностью. Если бы нам пришлось использовать нашу префронтальную кору, чтобы заставить наши тела работать, мы, вероятно, не зашли бы так далеко. Иногда требуются лекарства, а также пищевые добавки. Однако при отсутствии травм, инфекций или необычного истощения питательных веществ ваше тело, скорее всего, сможет справиться с некоторыми колебаниями окружающей среды. И наоборот, если у вас есть проблема со здоровьем, которая не решается сама собой, вы можете страдать от хронической травмы, инфекции или другого состояния, связанного с истощением питательных веществ. В этом сценарии выявление основной проблемы будет более эффективным, чем предположение, что вы сломаны, улучшение функции шеи, упражнения для шеи во всех направлениях каждый день. Особенно вверх, потому что это противоположно направлению взгляда на компьютер, колени, японское сидение и наклон тела в обе стороны. Голос, развитие голоса является вопросом обучения, а не генов. Рекомендуется прочитать эту книгу. Все дело в том, чтобы научиться правильно и четко говорить и, конечно же, правильно петь. Важность, конечно, в речи. Интервью о правильном использовании голоса бегайте аккуратно и чисто вокруг себя, дома или где бы вы ни находились. Чистота и порядок влияют на вас и ваше мышление, проблемы с суставами обычно вызваны неправильным питанием, а также неправильной ходьбой, стоянием или бегом, стельки и тому подобное не решают проблему, они просто переносят ее на другой сустав. Ежедневно тренируйте все суставы тела. Любым методом, есть много видов холестерина. Термины «высокий холестерин» или «низкий» мало что значат и не предсказывают сердечный приступ, бороться с короной правильно, важно для следующего.